часов и 5 минут в российской столице. Здравствуйте. Что ж такое, а? Утренний разворот. Ольга Бочкова и Алексей Нарышкин. Это мы. Какая-то нездоровая бодрость, по-моему. Лев Гулько уже с нами. Это значит, скоро газеты будут. Лев, привет.
Привет.
Что у нас еще будет? У нас будут спортивные новости. У нас будут новости связи. У нас будет еще один обзор в середине часа. И там же будут новости. Вообще новости каждые 15 минут. Если кто забыл, медицинские тоже новости. В общем, все довольно традиционно, но не менее от этого интересно. Поехали.
Реклама.
Пенсия может работать на вас. Воспользуйтесь этим. Просто оформите получение пенсии на сберегательный счет в Почтабанке и пользуйтесь специальными ставками по вкладам и кредитам на льготных условиях. Подробности по телефону 8 800 550 0770. ПАО «Почтабанк» входит в группу ВТБ. Льготные условия по кредитам и специальные ставки по вкладам относительно базовых предложений банка. Все вклады застрахованы агентством по страхованию вкладов.
Как правильно, эспрессо или экспрессо? Правильно получить кофе эспрессо и дополнительные экспресс-баллы, заправляясь на ЗС Лукойл. С 1 по 31 октября 2017 года получайте чашку бодрящего кофе при каждой третьей заправке от 30 литров, а также двойные баллы при каждой заправке от 30 литров бензина или 40 литров дизеля. Бодрые дороги вместе с АЗС Лукойл. Информация в организаторах, срок проведения правил акции, порядок получения акционных напитков и баллов и подробные условия акции на сайте lekar.ru.
Пресса с доставкой на дом.
Свежие газеты с Львом Гулько.
Доброе утро еще раз. Да, давайте продолжим начатый вчера разговор о культуре в газетах. Сегодня Басманный суд Москвы должен будет продлить или продлить заключение под стражей экс-директору Гоголь-центра Алексею Лавровскому, или выпустить его из СИЗО. И в этот же день столичная Фемида решит, продлевать ли домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову.
Это все сегодня. Да, это сегодня в 3 часа будет.
Да, следствие просит суд не менять им меру пресечения до 19 января следующего года. И если суд с ним согласится, то все новогодние и рождественские праздники оба арестанта проведут в заточении. Только Серебренников в домашнем, а Лавровский в камере Кремлевского Централа, так называют федеральный СИЗО номер 1. Это «Московские комсомольцы», публикация Евы Меркачевой. Вот она накануне судебного заседания навестила Лавровского в качестве члена общественной наблюдательной комиссии Москвы. Он уже там более 3 месяцев, с 21 июня 2017-го. Срок для одних слишком маленький, для других слишком большой, для того, чтобы привыкнуть к условиям изоляции. «Я не задаю с целью привыкнуть», — говорит Лавровский. «Заключенный в момент нашего прихода готовился к прогулке, на голове кепка, вместо шарфа, он в СИЗО не разрешен, аккуратно сложенный и стильно обернутый вокруг шеи белое полотенце. А под его шконкой бережно собранные сумки, как будто Лавровский уже готовится домой. Ну, в каждую секунду готов покинуть эту печальную обитель», — театрально говорит российский менеджер культуры, как его называют средства массовой информации. Но аккуратно упакованные вещи — это еще и признак его щепетильности и склонности к идеальной чистоте. А не случайно камера Лавровского, которую он делит еще с двумя обвиняемыми в мошенничестве заключенными, одна из самых опрятных. Ни пылинки, ни совинки. Кстати, Лавровского отселили от прежних сокамерников, мэра Владивостока Игоря Пушкарева, блогера и стритрейсера Эрика Китвашвили. Это потому, что в тюрьме нужно страдать, а нам было весело. Нашел объяснение Эрик. Ну, вот так начинается эта публикация. Театр абсурда в СИЗО. Ева Меркачева побывала у Алексея Лавровского накануне вот сегодняшнего заседания Басманного суда. Если говорить о культуре, то продолжим опять же Александром Минкиным, потому что Александр Ильич сегодня, так сказать, такой рецензирует пьесу «Три сестры», которую поставил Лев Додин, мировая знаменитость. Вот он, так сказать, о ней, «Журавли пролетели», называется его рецензия в рубрике «Что думать?». Это московский комсомолец.
Что думать?
Что думать? И вопросительный знак. И что
мы
делать?
Мы знаем, что думать.
И что делать, а что думать? Ну, мысли.
Будем теперь знать,
да.
Что думать. Спасибо.
Да, мысли. Можно, так сказать, познакомиться. А газета «Наша версия». Здесь много чего есть, но, например, вот долговые ямы России, большинство регионов страны вплотную подошли к дефолту. Сумма общих долгов субъектов Российской Федерации уверенно превысила 2 триллиона рублей. Выбраться из этой ямы, пишет «Наша версия», практически невозможно, что фактически признали даже в Кремле, предложив расчистить региональные финансы. Ирония в том, пишет издание, что сам центр, собственно, довел страну до нынешней кредитной катастрофы. Одна из публикаций. И еще одна публикация, на которую обращаю ваше внимание. Первыми воевать с большевиками пошли дети. Вот все поменялось, как вы знаете, да, если раньше были, мы были за красных против белых, теперь мы за белых против красных. А так, активно причем. Активное участие в нынешних протестных акциях.
Теперь у нас какая-то шизофрения.
Ну, в основном. Активное участие в нынешних протестных акциях школьников и студентов заметно раздражает старшее поколение. «Школота 1917» называется публикация. А видящие в поведении юных инфантилизм, так сказать, инфантильность, максимализм и отсутствие жизненного опыта. Однако история показывает, что именно молодежь в переломный момент идет впереди взрослых. Так и произошло в 1917 году. И дальше, так сказать,
ой, я вот люблю такие рассуждения. То есть, например, ходить на акции, там, заниматься волонтерством и участвовать активно в каких-то общественных разных событиях.
Грешновато.
Это инфантилизм, значит, а сидеть и слушать, что скажет дедушка, мамаша, тетушка и училка, значит, это не инфантилизм.
Не-не, это же не о том идет речь, а о том, что как раз, так сказать, это как бы двигатель, как чуть не сказал, торговли, прогресса.
Не, понятно, конечно.
Да, я, об этом идет речь.
Я понимаю, что хотят сказать авторы, да, я имею в виду то, что хотят сказать училки и вот эти. Вот
ну, не все училки, конечно, не все старшее поколение, как мы понимаем, да. Российская газета, Роспотребнадзор, я видел вчера эту новость, обнаружил вот что. Больше половины некачественного барахла на наш прилавок оказалось импортным.
Тут, барахло в вещи, в смысле?
Ну, в смысле шмотки, да. Шмотки. Штаны просят ремня, называется публикация. Шмотки называется. Вот, проверил женскую одежду, обувь, текстиль и белье, и пришел к выводу, что 54% проб, которые не соответствуют нормам качества, это продукция импортного производства. Удивляться, собственно, нечему. Наша страна давно стала рынком сбыта низкокачественных товаров. Своего-то нет.
Ну да, логично.
Да, как уже писал ранее в этом же издании Яков Миркин, экономист и колумнист «Российской газеты», по данным Росстата, в России в год делается... В России, вот российского производства в год делается, значит, одна юбка на 25 женщин, одно пальто, полупальто на 65 женщин. С мужчинами.
Она по очереди.
С мужчинами.
С мужчинами я пропущу
похоже, с мужчинами одно пальто, полупальто на 500 человек.
А сколько все равно дефицита, готов за тебя поносить хоть что-то.
С мужчинами одно пальто, полупальто на 500 человек, один пиджак на 70 и одна рубашка на 20 мужиков в год.
То есть у нас в России о женщинах. Женщинах производителей одежды заботятся больше, получается.
У нас просто практически
о чем?
Нет.
Ну, а я не знаю, мужики, мы со львом должны голышом, что ли, ходить?
А вы будете ходить вот в этом, вот в том, чем...
В чем ходим?
В чем вы вот сказали, что ходим? Оно некачественное на 54%.
Или сделать себе костюм из пластиковых пакетов.
Много,
да?
много вопросов, потому что, например, в нашей же стране есть фирмы, которые просто собирают одежду, да, оттуда привозят материалы, лекалы и прочее, а здесь просто ее собирают.
Да. И слава богу.
Да, это как автомобили, да. Вот
а почему не говорят,
что считать, это отечественное или импортное?
Текстильное.
Вот как считать эту одежду, отечественное или импортное?
А какая вообще разница?
Никакой. Была бы качественная одежда. Да, больше да, ничего да. Не надо, да.
Больше ничего.
Ну, в общем, Роспотребнадзор.
Я за текстильное импортозамещение. Нет, вы меня не заболтайте. Поддержите
что?
Меня.
Что,
ну, какого черта, это не солидно. Слушай, что 140 миллионов человек, 1/8 часть суши, мы не можем одеждой обеспечить свой народ. Это не высокие технологии.
Одежды своего народ.
Ну зачем?
Ну пойдем купим у другого
конечно.
Народа.
Зачем тогда потом писать, что фигового качества то, что приезжает из-за рубежа?
Потому что Роспотребнадзор борется.
Как ты, он борется, говорит, вот потому что своего-то нет, пишет. Роспотребнадзор почти что.
Своя страна не может почти обеспечить что. Свой народ, говорит да. Роспотребнадзор. Позор должен.
Конечно. А, то есть они говорят позор. Я просто не услышал там слово позор.
Нет, единственное, конечно, валенки-то мы делаем лучше всех. Это ясное дело, потому что у нас умеет.
Национальное достояние.
Слушайте наши, вашу да. любимую песню. Валенки, да. А мы будем слушать наши любимые новости. Прямо сейчас.
Восемь часов 15 минут в Москве. Доброе утро. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо Москвы». Задержанные участники махачкалинской ячейки ИГИЛ планировали теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники. О задержании четырех сторонников Исламского государства стало известно в конце прошлой недели. По данным оперативников, задержанные готовили целую серию взрывов. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении до 19 января домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову. Он обвиняется в хищении средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Следствие также просит продлить срок домашнего ареста главному бухгалтеру 7-й студии Нине Масляевой, бывшему гендиректору Юрию Итину, а также оставить под стражей еще на 3 месяца бывшего директора Гоголь-центра Алексея Малобродского. Центр Киева перекрыт перед митингом сторонников Михаила Саакашвили. Между тем, в администрации Петра Порошенко объяснили принятые меры безопасности визитом президента Мальты. В рамках визита предусмотрены церемониальные мероприятия на площади перед президентской администрацией. Машина сбила 3 дорожных рабочих на Садовом кольце в Москве. Это произошло около 2 часов ночи на выезде из Новоарбатского тоннеля, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 2 человека скончались на месте, 3-й пострадавший госпитализирован. Доллар сегодня стоит 57 рублей 9 копеек, евро 67 рублей 30 копеек. Это курсы Центробанка. В Москве сейчас плюс 9 градусов, днем до плюс 12, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Но ты мне будешь рассказывать. Реклама.
Свой бизнес всегда требует вложений. Вот и ищешь, на чем сэкономить и как сократить расходы. А кто это сделает, если не я? Сбербанк.
С пакетом услуг расчетно-кассового обслуживания для малого бизнеса «Легкий старт» открытие ведения счета – 0 рублей. Платежи внутри Сбербанка – тоже 0. Оформите заявку на «Сбербанк Старт». Подробнее в условиях подключения пакета «Легкий старт», тарифах и ограничениях на sberbank.ru. Некоторые сервисы являются платными. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России 1481 от 11 августа 2015 года.
Геологом я весь Союз объехал, а на пенсию вышел, и все, простуда за простудой. Для лечения и профилактики мне посоветовали принимать Анаферон. Вот, теперь с внуками на Байкал собираюсь. Анаферон. Пусть годы идут без гриппа и простуд. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Спорткурьер.
Константин Бахнов в нашей студии.
Здравствуйте, друзья. Ну что, сегодня после 3-недельного перерыва возобновляется футбольная лига чемпионов. И уже сегодня столичный «Спартак» сыграет дома на родной арене с испанской «Севильей». Этот клуб лидирует в группе, имея в активе 4 очка. Но если «Спартак» победит, а у «Спартака» сейчас 2 балла, то «Спартаковцы» «Севилью» обойдут. Что нужно сказать? Нужно сказать, что Севилья соперник достаточно серьезный, несмотря на то, что, может быть, не слишком удачно сейчас выступает в национальном чемпионате. Тем не менее, команда серьезная, авторитетная. И тренер Эдуардо Берицо продолжает дело уехавшего спасать сборную Аргентины Хорхе Сампаоли. В общем, игра будет интересная. Севилья любит играть сама и наверняка предоставит такую возможность московскому «Спартаку». Из других матчей дня стоит выделить противостояние «Манчестер-Сити» и «Наполи». Тоже две играющие команды. И здесь стоит ждать обилия голов. Ну, а еще один представитель нашей страны ЦСКА свой матч проведет завтра против швейцарского «Базеля». Что касается сборной команды России, то вчера стало известно, что, несмотря на довольно удачные результаты, которые команда Станислава Черчесова сотворила в октябрьских матчах. Напомню, что наши обыграли южнокорейцев, сыграли в ничью с командой Ирана. И тем не менее, умудрилась российская сборная в рейтинге ФИФА опуститься с 64-го места на 65-е. Очередной рекорд побит. Вот. В общем, мы ниже всех участников грядущего чемпионата мира.
Ну,
из тех, кто отобрался. Нет, мест очень много, на самом деле.
И... Но тренд, он стабильный, да? То есть, каждый год по месту вниз.
Нет. Динамика не такая. Ежемесячно обновляется рейтинг ФИФА. Ну, если это, конечно, ирония, я думаю, что любители футбола понимают. Конечно, наша команда проводила в этом сезоне только товарищеские матчи. В отборочном цикле чемпионата мира не участвовала. Был, правда, еще Кубок Конфедерации. Ну, это тоже отдельная история. Потом и не очень удачно наши там выступили. Но дело даже не в этом.
Самое главное...
Да, совершенно верно. Вот тут ты абсолютно прав. Ну, возглавляет рейтинг, и это абсолютно предсказуемая команда Германии. Следом идут футболисты Бразилии и Португалии. Ну, и еще об одном событии, которое в эти дни проходит в Москве, нельзя не рассказать. Я напомню, что в спорткомплексе «Олимпийский» стартовал Кубок Кремля по теннису. И мало того, что это традиционный турнир уже, не помню в какой раз, но уже где-то за 20 да. проходит точно. Но что самое приятное, что сыграет наконец-то на столичных кортах Мария Шарапова, которая дебютировала на Кубке Кремля в далеком уже 2005 году. Тогда она приехала в столицу в статусе чуть ли не первой ракетки мира. Ну, по крайней мере, была первой посеянной на Кубке Кремля и проиграла в первом же туре. На следующий год приехала, опять-таки, одну победу одержала, получила травму, неудача. И третий год, в 2007-м, тоже приехала в Москву и во втором же круге, опять-таки, начала. Но со второго проиграла Вики Азаренко. И вот тогда Маша, судя по всему, зареклась. Сказала, нет, в Москву на Кубок Кремля больше ни ногой. Действительно, 10
плохая
лет...
Плохая примета.
Плохая примета, да. И действительно, 10 лет болельщики столичные, теннисные Машу лицезреть не могли. Но ситуация изменилась. Годы идут. Шарапова пропустила больше года из-за дисквалификации. Ей срочно нужно набирать сейчас рейтинговые очки.
И теперь не брезгует такими турнирами.
Ну, вот не стал бы говорить так уничижительно, не брезгует. Но очки-то надо набирать, надо. В общем, что-то мне подсказывает, что если Маша удачно стартует, а сегодня она проведет свой первый матч против Магдалены Рыбариковой из Словакии, то вероятность, что она доберется до финала, честно говоря, весьма и весьма высока.
Сложность,
конечно, усталость. Рыбарикова, да нет, далеко не самая грозная, вполне проходимая. Что же касается Шараповой, есть только одна, пожалуй, проблема. Буквально вчера утром только прилетела российская теннисистка из Китая. Перелет довольно-таки значительный, сами понимаете. И там она выиграла в Цзяньцзине свой первый турнир вот после этой самой дисквалификации. Вот. Так что сегодня все будем болеть за Машу. Тем более, что пока наши, к сожалению, соотечественники и ЦИ выступают на домашнем турнире неудачно. Вчера проиграли Екатерина Макарова. Вчера проиграл Теймураз Габашвили. Вчера проиграл молодой 20-летний Роман Сафиулин. В общем, старт получился бог весть какой. Будем надеяться, что второй игровой день принесет радость, в том числе и поклонникам российских теннисистов.
Спасибо огромное.
Спасибо большое, Константин Похмелов. Ты вернешься к нам в следующем часе? Еще что-нибудь расскажешь?
Развел руками.
Да, спасибо. Да, сейчас прямо о связи, потом о погоде, а потом новости.
Спорткурьер. Радиостанция «Эхо Москвы» представляет специальную рекламно-информационную программу о связи. Все и сразу.
С вами Яков Широков и Анна Розова. Здравствуйте. Каждое третье уведомление на смартфоне портит настроение его владельца. Причем хуже всего воспринимаются нейтральные и системные сообщения, выяснили исследователи из английского университета Ноттингема.
Для этого они провели эксперимент среди 50 добровольцев. Каждый день в течение 3 недель им на смартфоны приходили различные послания.
Далее ученые проанализировали поступившие сведения, выяснили, что больше всего негатива и грусти вызывали спам-рассылки. Причина в том, что они постоянно отвлекают на себя внимание, нарушая деятельность человека.
Уведомления от близких делают людей счастливыми, но когда поступает много сообщений по работе или пуши от системы, это вызывает противоположный эффект, говорят авторы эксперимента.
Новинки.
Смартфон для всей семьи 3-в-1 придумали в Канаде. Инженеры университетов Калгари, Ватерлоу и Дартмутского колледжа решили взять за основу идею модульного смартфона. При этом он сможет разбираться на один основной и 2 периферийных.
Таким устройством могут пользоваться сразу несколько человек. С основного модуля идет управление доступом к приложениям на периферийные. Его владелец контролирует картинку на остальных.
Один из периферийных смартфонов получился средних размеров, другой маленький. Каждый из них вставляется в слот общего корпуса.
Чтобы начать на них работу, надо установить на экране основного смартфона доступ к тем приложениям и функциям, которые пользователь сочтет нужными. Имеется 4 режима. Одолжить приложение, гостевой, полный доступ и общий экран.
Сами аппараты обмениваются между собой информацией с помощью технологии NFC. Корпус контейнера для хранения смартфонов серого цвета. Он напечатан на 3D-принтере и имеет простую прямоугольную форму.
Как показала практика, модульные телефоны так и не стали популярными. Новинка 3-в-1, как полагают разработчики, рассчитана на родителей с детьми или любителей многопользовательских мобильных игр.
Российскому туристу в Индии грозит тюремное заключение за спутниковый телефон. Член сборной команды горных туристов, житель Тулы Сергей Матюшкин, был задержан при вылете в аэропорту.
Дело в том, что спутниковый телефон запрещен в Индии. В посольстве добавили, что следственные действия по этому нарушению могут занять до полугода.
И закончится либо штрафом конфискации оборудования, либо тюремным заключением до 3 лет. Дипломаты рассчитывают на гуманность со стороны индийских властей.
В то же время там напомнили, что информация о запрете спутниковых телефонов в Индии размещена на сайте консульского департамента МИД России в разделе для туристов на сайте посольства.
Кроме того, в этой стране запрещено использование портативных радиостанций и другого подобного оборудования. Российская группа туристов, по словам ее руководителя, спутниковым телефоном в ходе визита так и не воспользовалась, ни разу, передает ТАСС. Его брали только на случай экстренной связи в горных районах.
Горячая линия новостей.
17-летний житель Белоруссии может отправиться за решетку из-за того, что следил за подругой. Он пытался контролировать ни о чем не подозревавшую девушку через мобильник и установил на ее телефон программу для доступа к личной информации.
5 месяцев он получал сведения о местонахождении знакомой, ее переписке, разговорах, паролях к аккаунтам соцсетей. В правоохранительных органах напомнили, что узнавать личные данные таким образом вообще-то незаконно.
А молодой человек вдобавок еще и передавал такую конфиденциальную информацию посторонним. Кроме того, ко всему несовершеннолетнему предъявили еще и обвинение в поджоге квартиры, где жила подруга.
Это произошло ночью только благодаря случайному прохожему, который заметил огонь. Последствия пожара оказались не слишком катастрофическими.
Сотрудник китайской Xiaomi случайно показал новый смартфон компании. Redmi Note 5 проходит этап испытаний. В социальной сети Weibo работник Xiaomi опубликовал снимок аппарата, который спрятан под защитным чехлом.
Предполагается, что новинку покажут очень скоро. Смартфон получил 8-ядерный процессор, 3 или 4 гигабайта оперативной и 32 или 64 встроенной памяти. Емкость встроенного аккумулятора составит 3790 мАч.
Ожидается здесь поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Также у него будет двойная 13-мегапиксельная камера с поддержкой технологии машинного обучения.
То есть аппарат будет в состоянии подстраиваться под условия съемки и внешнего освещения. В качестве операционной системы ожидается Android 7.1 Nougat.
Тенденции.
Умные приборы эротического назначения стали мишенью для хакеров. Эксперт по кибербезопасности Алекс Ломас рассказал газете Нью-Йорк Пост, что самое уязвимое место у секс-игрушек – это функция подключения к смартфону по Bluetooth.
И если злоумышленник захватит управление таким устройством, то сможет, к примеру, изменить режим его работы, а это грозит даже серьезными травмами. С вами были Лена Розова, Яков Широков. До встречи.
Это была специальная программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» о связи. Все и сразу.
Метеоскоп.
9 градусов тепла у нас прямо сейчас. Днем сегодня будет 10-12. О, потеплело слегка. При этом пасмурно, и днем будет облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер сейчас западный 1 метр в секунду. Но не будем рассчитывать на то, что такая тишь будет в течение всего сегодняшнего дня. Потому что дальше, конечно, он будет усиливаться с порывами до 15 метров в секунду. Ну, по крайней мере, это западный южная четверть, а не северная, как было вчера. В общем, сегодня получается, по общим соображениям, потеплее, чем накануне.
Завтра и в четверг ожидаются дожди, в среду до 13 градусов. В пятницу холоднее будет, до 8, но зато без дождей. Выходные, начало следующей недели тоже осадки, и будет холодать. А в ночь на субботу заморозки ожидаются.
Заморозки?
Заморозки, все, но поздравляю тебя. -1. -1 в ночь на субботу в Москве.
Зима пришла.
Огненные просто приметы. Во-первых, они очень лаконичны. Обычно, знаете, у нас про приметы написано много-много разных букв, а тут всего...
Да.
Например, нельзя ходить в лес на Ерофея. По приметам можно пострадать от нечистой силы. А вот вторую примету... Я не уверен насчет второй приметы, потому что многие люди сегодня все равно отправятся вот по этим делам, да, женятся. И написано у нас, что не стоит в этот день свадьбы играть, примета, что брак будет несчастливым. Ну и что? Зато может быть второй или третий, или 43-й будет счастливым. Не отчаивайтесь.
Ну да, попытка.
Все будет хорошо.
Друзья, в конце концов.
А еще Петра, Рустика, Павла, Ивана, Дениса и Феодосию с именинами поздравьте.
Идите, женитесь.
Осмыслите это и послушайте новости.
Часов 30 минут в Москве. Доброе утро. Краткий выпуск новостей. В эфире профессора, указанные в качестве оппонентов докторской диссертации Владимира Мединского, заявили, что не имеют отношения к научной работе министра, сообщает «Новая газета». В качестве оппонентов указаны доктора исторических наук Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов. Гасанов умер, а Борисов и Лавров заявили «Новые», что не участвовали в защите. Более того, два члена предыдущего экспертного совета, через который должна была пройти научная работа Мединского, заявили, что совет не готовил по ней положительного отзыва. В свете этих обстоятельств Мединского надо лишать ученой степени уже просто по формальным причинам, заявил сооснователь Диссернета Андрей Заякин. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж пообещал выплатить 20 тысяч евро за информацию о заказчиках убийства журналиста и блогера Дафны Карауны Галицы. Ее автомобиль подорвался на бомбе на севере Мальты. Предположительно, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Сайт «Политика» называет Галицию женщиной Wikileaks. Она участвовала в расследовании, которое легло в основу панамского досье. За 15 дней до убийства Галиция обратилась в полицию. Она заявила, что ей угрожают. Ситуация на Корейском полуострове достигла критической точки. Ядерная война может начаться в любой момент, предупредил северокорейский дипломат Ким Ын Рен. Он выступил на Комитете Генассамблеи ООН по разоружению. Представитель КНДР подчеркнул, что его страна подвергается жесткой и прямой ядерной угрозе со стороны США. Однако сегодня ядерная Северная Корея превратилась в полноценную ядерную державу. И, цитирую, «вся материковая территория Соединенных Штатов находится в досягаемости наших ударов». Цитаты. Виктор Янукович, бывший президент Украины, вызван сегодня на допрос в Генеральную прокуратуру, рассказывает Андрей Гаврилов.
Экс-президент еще ни разу не посещал Генпрокуратуру и украинские суды с момента начала расследования в отношении него уголовного дела о госизмене. Теперь же надзорное ведомство намерено допросить Виктора Януковича как подозреваемого еще по одному делу. Он должен сегодня явиться в офис управления по расследованию противозаконных действий, совершенных преступными организациями. Передает телеканал 112 Украина. СМИ полагают, что вызов связан с делом о неконституционном захвате государственной власти. Генпрокуратура Украины в начале сентября известила Януковича и бывшего министра юстиции Александра Лавриновича о том, что их подозревают в преступлении. Речь идет о событиях 2010 года. Как утверждает генпрокурор Украины Юрий Луценко, Янукович тогда осуществил конституционный переворот, расширив свои президентские полномочия и ограничив функции парламента и правительства.
Оболонский суд Киева сейчас рассматривает дело о госизмене. Янукович не появляется на заседаниях. По прогнозам защиты, приговор может быть вынесен до конца года. В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и плюс 10-12 градусов. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Шестой ежегодный форум «Открытые инновации». 16, 17 и 18 октября в инновационном центре «Сколково». Ключевая тема форума – цифровая экономика. Хочешь быть в курсе всех технологических трендов? Регистрируйся на forinnovations.ru. 12+.
Кленовый дом. единственный дом золотой мили, перед окнами которого никогда ничего не будет построено. Секрет прост. Он расположен на первой линии Пречистенской набережной. Ближе к Москве-реке только памятник Петру Первому.
Кленовый дом. Полностью построен. Полностью готов. От 570 тысяч рублей за квадратный метр. Донстрой. 495-266-7777.
Что мы пьем? Какая вода наиболее благоприятна для нашего организма? Можно ли улучшить качество воды из-под крана в домашних условиях? Об этом и многом другом слушайте сегодня на Эхе. Не пропустите в 12.08 в прямом эфире интервью с Андреем Петровичем, представителем Европейского завода производителя ионизаторов очистителей воды «Аквалайф».
Театральная компания Stage Entertainment представляет мюзикл «Привидение». Долгожданные показы в Москве уже начались. Герои Патрика Суэйзи и Деми Мур оживут на театральной сцене, чтобы рассказать вам историю о хрупком счастье и разлуке, дружбе и предательстве, доверии и любви, способной преодолеть любые преграды. Мюзикл «Привидение» на сцене театра МДМ. Билеты 739-3737. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495. В 9.35 в утреннем эфире Алексея Нарышкина и Ольги Бычковой «Живой гвоздь». В этот вторник к ним придет редактор отдела культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский.
Пресса с доставкой на дом.
В 8.35 продолжается утренний разворот. Лев Гулько снова с нами.
Да. Одна из таких центральных публикаций в газете «Ведомости», а в «Коммерсанте» именно сегодня вышло предложение по этому же поводу. Повод, другая публикация, но повод один. Значит, о чем речь? Газета «Ведомости», первая полоса, вот с фотографией президента Путина, который осторожно дал понять.
Ой, какая страшная фотография. Какая зачем страшная? Они?
Это вот, знаете, когда человек, вот как объяснить? Вот,
за все за.
За что?
Зайка.
Заколебала.
Да. Ну, когда человек вот так вот показывает, что его вот душит просто.
Достали.
Сам себя показывает.
Достали.
Говорит, все, не могу, достали. Все достал. Вот примерно так, да, выглядит президент Путин на первой полосе газеты «Ведомости».
Да. А может, анекдот рассказывает? Значит, о чем речь?
А может быть, просто галстук поправить?
Нужно подумать, какая медицинская помощь должна оказываться бесплатно, а какая с привлечением софинансирования, это заявил президент. Человек должен понимать свою ответственность за собственное здоровье. Впервые президент заявил о желательности и приемлемости софинансирования в социальных секторах, замечает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Опросы 2016-2017 годов показали, что готовность населения доплачивать за получение бюджетных услуг более высокого качества за последние годы сильно возросла. Говорит он, качественное образование и здравоохранение готовы софинансировать 41% россиян, и готовность эта наблюдается почти во всех доходных группах, но софинансирование угрожает сложившемуся, пусть и хрупкому, социальному равенству, продолжает Кузьминов. У малодоходных групп населения не будет возможности софинансировать высококачественные, а значит, дорогие социальные услуги. Такой вот Обама-Кейр, который у них там. А вводить соплатежи нужно, но этот риск как-то надо учитывать. И обращаюсь с этим, опять же, в рубрике «Цитата недели» в сегодняшних «Ведомостях». Опять же, об этом же. Вот Владимир Путин, вот цитата, нужно думать о том, где возможно какое-то софинансирование. Кирилл Харатьян по этому поводу, вот его колонка сегодня на комментарийной страничке, на 7-й в газете «Ведомости». Я просто вот пропущу начало, да?
Угу.
У меня вот какая будет идея. Да?
Главное,
вот
главная мысль, этом, да.
Пишет, да. А давайте вопросы обороны, ну, некоторые граждане тоже будут решать по принципу софинансирования.
Я за.
Здравоохранение же, как говорит тот же самый президент Путин, важнее всего. Так пусть и менее важный предмет государственной заботы, то есть обороноспособность, зависит от доброй воли граждан. Захотели они софинансировать доработку новой тяжелой ракеты? Ракета появилась. Не захотели, решили сделать себе вместо ракеты МРТ головного мозга, ракеты не будет. А, пожалуй, заикнусь и о том, пишет Кирилл Харатьян, что можно было бы чиновника держать на минимальной зарплате, а если вдруг граждане захотели его поощрить, довольны его работой, ну и софинансировали. А нет, значит, остался при своих. Такое, правда, в истории России уже бывало, пишет Кирилл Харатьян.
В этой, ну, так, так на самом деле, при том, что я не поддерживаю военных в плане получения ими колоссальных каких-то денег на свои различные дела, но ну, так нельзя. Ну, то есть, понятно, понятно, что это какая-то утопическая конструкция.
Это иронии сарказм, нет?
Нет. А я думал, это уже законопроект, он надиктовывает.
Это не законопроект.
Это,
да.
Газета.
Это газета.
А, это газета. Я не вижу отсюда просто. Лев далеко сидит.
Алексей, не хочу тебя огорчать, и чтобы ты был в курсе. Просто.
Да, ну, объясни мне правила игры.
Знать. Конечно. Да. У нас сейчас обзор прессы.
Серьезно?
Лев Гульков тут.
Лев... А, это вы, Лев. Лев, это вы. Серьезно.
В руках у Льва газета. Вот это вот желтенький.
Это газета.
Ну ладно,
желтенький. Это газета,
не желтенький. Да,
белый.
Давайте поделитесь, желтенький или не желтенький.
Желтенький.
Никогда. Не, я бы сказал, это ряженка. Это ряженка.
Ряженка.
Вот,
ряженка,
все.
Да. Вареный молоко. Вот это ряженка, правильно. Это газета. Да. Поэтому нормально все.
Сейчас очень приятно, да, было слышать сотрудникам ведомости, что они ряженка.
Да. Да. А, ну, давайте, ну вот, ладно, это вот такая история. Кстати, опять же, приложение здравоохранения к газете «Коммерсант». Тематическое. Здесь публикация лечения по суду, потому что огромное количество пациентов не подозревают о том, что могут обратиться за бесплатной медпомощью не только в государственную, но и частную клинику. Уже каждая третья медорганизация, участвующая в реализации территориальных программ ОМС, обязательное медицинское страхование, коммерческая. При этом врач госклиник делает все возможное, чтобы не давать направление в коммерческий сектор. А вот, собственно, такая публикация «Лечение по суду». Она называется.
Так много возможностей лечиться. Можно самостоятельно финансировать, можно в суд обращаться. И как-то постепенно забывает.
Можно не доводить до этого. Там много вариантов есть.
Конечно.
Ну, хорошо. Ну, спасибо большое.
Увидимся еще и услышимся.
Увидимся в начале следующего часа. Мы продолжим, Алексей, мы продолжим и читать газеты. Конечно, а не выдвигать законопроекты. Это не здесь, это по другому адресу.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Исследование «Борьба с курением. Антитабачная кампания против силы привычки», подготовленное исследовательским агентством «Маграм Маркет Ресерч», изучило потребительское поведение курильщиков и их отношение к антитабачной кампании. Оказалось, что большая часть россиян начинает курить за компанию или из желания снять стресс. Наиболее эффективными мерами в борьбе с курением участники опроса считают повышение акцизов на продажу сигарет. А вот запрет на курение в общественных местах, закрытая выкладка сигарет и устрашающее изображение на пачке на решение бросить курить, по словам самих же курильщиков, никак не влияют. По данным исследования, среди основных мотивов начала курения россияне назвали потребность соответствовать социальной среде, стремление к самовыражению, эмоциональные мотивы и любопытство. Мотивация к началу курения коррелирует с возрастом. Курильщики, пристрастившиеся к привычке до 18 лет, признались, что их мотивацией было желание выделиться, соответствовать моде, выглядеть взрослее. Все возрастные группы сошлись во мнении, что курение – это следствие влияния социальной среды. Что касается антитабачной кампании в России, то не все меры одинаково эффективны, считают участники опроса. К числу наиболее эффективных мер респонденты отнесли повышение акцизов, ведущее, соответственно, к увеличению цены на сигареты. И этот шаг со стороны государства заставил задуматься о вреде курения и снизить его интенсивность почти треть россиян. При этом 83% респондентов сообщили, что на интенсивность их курения и решение бросить эту привычку никак не повлияли ограничения на показ сцен с сигаретами в кинофильмах или запрет рекламы сигарет и курения в общественных местах. Здоровье пожилого человека более уязвимо, ведь с возрастом иммунная система начинает работать хуже. Сегодня в России существуют лекарственные средства, помогающие защитить организм от вирусов даже в пожилом возрасте. Например, отечественный препарат «Анаферон». «Анаферон» активно борется с вирусами и укрепляет иммунитет. Применение препарата «Анаферон» помогает повысить устойчивость организма к вирусам, а значит, снизить риск осложнений и обострений хронических заболеваний. Препарат экономичен, всего одна упаковка на курс лечения. Анаферон – лекарственный препарат и продается только в аптеках. Берегите себя, укрепляйте иммунитет и не забывайте о профилактике. Больше узнать о препарате Анаферон вы можете по телефону в Москве 8 495 681 0930. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Международный спинальный центр «Реклиник» приглашает 1 ноября на консультативный прием в Москве израильского врача, эксперта в области лечения спины, вертеброхирурга медицинского центра «Герцлия» профессора Рувена Гепштейна. Мировую известность доктор Гепштейн получил за развитие безоперационных микропроцедур при грыже и протрузии диска, переломе позвонка, стенозе позвоночного канала. Его методы позволяют отказаться от больших операций, общего наркоза и госпитализации. Спинальный центр «Реклиник» в Москве является одной из ведущих европейских школ профессора Гепштейна. Более 5 лет здесь работают по его методикам. Диагностика и блестящие результаты лечения профессора и его учеников получили признание многих российских пациентов. В консультациях и лечебном процессе участвуют нейрохирурги, ортопеды и реабилитологи России и Израиля. Если вас беспокоят боли в спине, нужны точный диагноз и правильное лечение, запишитесь на консилиум 1 ноября прямо сейчас. Телефон 989-53. 49 989 5349. Код Москвы 495. Сайт www.reclinic.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. И на этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы.
Посоветуйтесь с врачом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Часов 45 минут в Москве. Новости на Эхе. Доброе утро. Цены на нефть стабильны после вчерашнего скачка на фоне напряженности на Ближнем Востоке. В Лондоне Brent стоит $57.83 за баррель. Новый регламент ГИБДД разрешает устраивать полицейские засады на дорогах, но в особых случаях, сообщает ТАСС. Регламент вступит в силу с 20 октября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Бывший лидер запрещенного в России движения против нелегальной иммиграции Александр Поткин пожаловался в Европейский суд по правам человека. Он утверждает, что российские власти нарушили его право на свободное выражение мнения. Как напоминают ведомости, Поткина приговорили к 3 годам лишения свободы за экстремизм. Гильдия продюсеров Америки проголосовала за исключение Харви Вайнштейна, сообщает журнал Hollywood Reporter. По информации издания, руководство гильдии намерено создать специальную комиссию по выявлению и пресечению сексуальных домогательств, которые названы совершенно неприемлемыми. Напомню, Вайнштейн обвиняет в сексуальных домогательствах к сотрудницам его компании и актрисам. Берлинский суд приговорил 88-летнюю Урсулу Хаверберг к 6 месяцам тюрьмы за отрицание Холокоста. Во время одного из публичных мероприятий пенсионерка заявила, что Холокоста не было, а газовые камеры в Освенциме – это выдумки. Сразу после оглашения приговора Хаверберг заявила о намерении подать апелляцию, передает немецкая волна. В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и плюс 10-12 градусов. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Можно жить спокойно, размеренно, а можно всегда быть в центре событий. Вот она возможность не только жить в ритме столицы, но и задавать этот ритм. Мы предусмотрели все, что должно быть в домах, где будут жить уверенные в себе и в будущем люди.
Лидер Инвест. Клубные дома премиум-класса в историческом центре Москвы. 8-800-234-99-88. 8-800-234-99-88.
Застройщик ООО «Дайв». Проектная декларация на сайте домнасретинке.ру.
Впервые в Москве. Только в стейкхаусах «Бутчер». Стейк, о котором мясоеды со стажем могли только мечтать. Вкус, который вы еще не пробовали. Стейк из Техаса. «Бутчер Джамбо Стейк». Готовим в дровяной печи по уникальному рецепту. Стейк с еще более ярким вкусом и особенным ароматом. «Бутчер» – стейкхаус для настоящих мужчин.
Сегодня в 11.08 квартал апартаментов бизнес-класса Only. Высокие темпы строительства и продаж. Реализовано более 60% всех апартаментов. Первый квартал бизнес-класса в Москве с полной отделкой, который сдается уже в этом году. Об этом и многом другом расскажет Евгений Большаков, коммерческий директор квартала Only компании Central Properties.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Во вторник гость программы «Дневной разворот» – доктор исторических наук, сотрудник Центра изучения России Тель-Авивского университета Борис Морозов, ведущий Яков Широков и Екатерина Конакова. «Дневной разворот» во вторник после 16 часов.
В этот вторник после 19 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет главный редактор журнала «New Times» Евгения Альбац. Ведущий эфира Алексей Соломин. «Особое мнение» во вторник после 7 вечера.
Как правильно?
В поликлинике очередь в регистратуру. Кто-то записывается к доктору, кому-то нужна карта, кому-то нужно поставить печать. Наконец доходит очередь до бабушки в платочке. Она протягивает в окошко какое-то направление и говорит: «Вот, дочка, участковая моя сказала, надо мне к нервопатологу записаться. Так ты уж запиши». «Кому, бабушка?» – переспрашивает регистраторша. «Спина у меня болит. Так ты меня вот к этому, как его, нервопатологу запиши, который нервами занимается», – отвечает та.
Тут у вас ошибочка.
Эта ошибка действительно случается. Хотя большинство грамотных людей все-таки знают, как правильно называется специалист по нервным болезням. Невропатолог. Нервы, но невропатолог. Нервный, нервозный, но невроз. А, кстати, почему это так? Почему в похожих словах как будто специально кто-то переставил буквы? Может, это игра такая?
Ну, нет, это неправильно.
Начнем с нерва. Это короткое, но многозначное слово происходит от немецкого «нерв», а оно, в свою очередь, от латинского «nervus» – «жила». Нерв, нервический, нервировать, нервация, нервозный – все эти слова восходят к латинскому «nervus».
Правильно.
Но так уж получилось, что другие слова, связанные с нервами, пришли к нам из другого источника – не латинского, а греческого. В греческом «нерв», «жила» звучали по-другому – «неурон». И отсюда возникли в русском языке все эти «невра». Невралгия, неврастения, неврит, невроз, неврология, невропатология и невропатолог.
Друг Аркадий, не говори красиво.
Понятно, что столь похожие слова часто смешиваются в просторечии. Отсюда и возникают все эти нервозы, нервопатологи, нервостении. К счастью, возникают не очень часто. А чтобы не возникали совсем, стоит запомнить. У нервов и невропатологов разные языки и источники. У кого латынь, у кого греческий.
Ну как? Правильно!
Я Марина Королева. До скорого.
Рекламная информационная программа «Эхономика».
У микрофона Анна Князева. Доброе утро. 16 по 18 октября участники форума «Открытые инновации», представители ведущих международных корпораций, собрались в технопарке Сколково с тем, чтобы продемонстрировать самые яркие примеры цифровой трансформации. Они обсуждают направления будущего развития технологий и их влияние на бизнес-среду. В рамках интерактивных сессий, дискуссий, мастер-классов с участием известных экспертов можно будет узнать, как технологии помогают разным секторам экономики повышать конкурентоспособность, как идет диджитализация финансовой индустрии. Ведущие маркетологи рассказывают о возможностях рынка больших данных для корпораций. Не останется в стране и трансформация индустрии развлечений. VR и AR технологии, новые экраны и трансляция ощущений в мозг, киберспорт, завоевавший миллионы поклонников. Все это также вошло в программу форума «Открытые инновации 2017». Между тем, большинство компаний России не готовы к цифровой экономике. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра «Нафи» и фонда «Сколково» по итогам совместного исследования, приуроченного к началу Московского международного технологического форума. По результатам исследования технологической инфраструктуры, уровня развития человеческого капитала и процессов автоматизации в компаниях, а также понимания информбезопасности и законодательства в сфере цифровой экономики, был построен индекс готовности к переходу к цифровым технологиям. Выяснилось, что российские компании в целом уделяют сравнительно низкое внимание обучению сотрудников в области цифровых технологий. За последние 6 месяцев всего 8% традиционных компаний провели централизованные образовательные программы или оплатили тренинги и мероприятия по выбору сотрудников. При этом в высокотехнологичных стартапах такой показатель составил 33%. И лишь половина респондентов имеет полноценные сайты с детальной информацией о компании, продуктах и услугах. Как бы то ни было, но Москва вошла в тройку городов с самым высоким показателем удовлетворенности уровнем муниципальных и городских цифровых услуг и сервисов. Исследование охватило 11 городов, включая Астану, Гонконг, Йоханнесбург, а также Лондон, Нью-Йорк, Оттаву, Сидней и Сингапур. Международное рейтинговое агентство S&P изменило прогноз по рейтингам банка финансовой корпорации «Открытие» вслед за мерами Центрального банка страны. Он выведен из списка на пересмотр с возможностью понижения. Развивающийся прогноз при этом означает, что агентство может повысить, подтвердить или понизить рейтинг банка в зависимости от дальнейших действий регулятора. Как известно, Центральный банк войдет в капитал банка «Открытие» в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом фонда консолидации банковского сектора. Минфин России предложил законодательно закрепить понятие бренди, как говорится в документах к совещанию в Совете Федерации о регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. В настоящее время вопрос производства бренди остается неразрешенным, тогда как положительное решение этого вопроса позволит противодействовать обороту фальсифицированного коньяка по демпинговым ценам и повысить доступность легального качественного алкоголя. Интеграция понятия бренди в правовое поле потребует внесения поправок как в федеральный закон, так и в отраслевую документацию. Жители Филиппин могут выиграть дом или автомобиль, пригласив в страну туристов. Акцию «Пригласи друга» объявил Департамент туризма страны. Компания будет действовать с октября по апрель следующего года. Награду получат не только победившие жители страны, но и трое туристов. Участников акции смогут получить призы, билеты на двоих, проживание в отелях и туры по стране. И в завершении у валютных курсов доллар 57 рублей 9 копеек, значение евро 67.30.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Рекламно-информационная программа
«Автомания».
Спонсор ООО «Федерал Могул ВТС» представляет стеклоочистители «Чемпион». Чемпионские скорости, крутые виражи. Щетки «Чемпион». Всегда идеальный обзор.
Здравствуйте. У микрофона Егор Васильев. Вслед за Данией власти Норвегии решили пополнить бюджет страны, пересмотрев свое отношение к электромобилям. Ранее покупка электрокара всячески поддерживалась со стороны государства в виде субсидий, льготного налогообложения и отсутствия сборов за парковку. Кроме того, электромобилям разрешено было двигаться по полосе общественного транспорта, что вызывало большое раздражение со стороны водителей автобусов и ухудшение ситуации с трафиком общественного транспорта в целом. А с учетом того, что 60% продаж легковых автомобилей в Норвегии составляют электромобили, проблема стала носить массовый характер. И теперь в проект бюджета на 2018 год включена новая доходная статья, получившая название «Налог на Тесла». Речь идет о единоразовом сборе, которым будут облагаться покупатели так называемых тяжелых электрокаров, вес которых превышает 2 тонны. И в данном случае под удар попадают прежде всего автомобили Tesla Model S и модель
«Автопульс».
При этом сумма сбора в зависимости от технических характеристик электрокара может составить от 7 тысяч до 70 тысяч норвежских крон или в пересчете на евро от 750 до 7,5 тысяч. В качестве обоснования такого сбора указывается, что тяжелые электрокары наносят существенный урон дорожному полотну, который надо каким-то образом компенсировать. Однако такой подход будет дискредитировать саму идею перехода Норвегии на экологически чистый транспорт. Ведь в конечном итоге люди всегда голосуют кошельком. И если электрокары станут слишком дороги или лишатся части своих привилегий, экологически образованное население, конечно, опять повернется в сторону более дешевых машин с двигателями внутреннего сгорания. А это может сказаться на успешности реализации государственной программы по развитию электротранспорта до 2025 года.
Технодрайв автомании.
Кроме того, по оценкам Morgan Stanley, глобальное строительство зарядных станций для электромобилей будет стоить 2,7 триллиона долларов. По прогнозам, к 2040 году в мире будет насчитываться до 526 миллионов электромобилей, но пользоваться ими комфортно можно будет лишь при наличии достаточного количества зарядных станций. А для их строительства потребуется финансирование как от частных, так и от государственных структур. Так, чуть более 1 триллиона должны вложить автопроизводители. Почти 800 миллиардов энергетические компании, 643 миллиарда производители средств производства и 186 миллиардов металлургическая и горнодобывающая промышленность. А вот готовы ли они к такому развитию событий, непонятно.
Во вторитме.
А теперь информация от наших партнеров.
Хочу вам напомнить, о машине нужно заботиться. Регулярно менять масло, фильтры, свечи, диски и колодки. Сделанное вовремя техобслуживание убережет вас от дорогостоящего ремонта. Обслужить машину любой марки можно быстро, качественно и недорого на ИСТО «Фильтр» в Сокольниках. Телефон 259-3000. Прямо сейчас вы можете позвонить и узнать стоимость обслуживания вашего автомобиля по номеру 259-3000. Запчасти и материалы в наличии. ИСТО «Фильтр» работает круглосуточно. 259-3000, код 495, сайт istofilter.rf.
Можно иметь стальные нервы и спокойно смотреть на то, как твои щетки размазывают воду и грязь по стеклу. А можно купить стеклоочистители «Чемпион», которые отлично прилегают к стеклу и очищают его на любых скоростях в любую погоду. Щетки «Чемпион». Европейское качество. Идеальный обзор в любых дорожных условиях.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
10 градусов сейчас в Москве, давление 745 миллиметров, влажность 95%, западный ветер. Пасмурная сейчас погода, днем будет тоже пасмурно, облачно, с прояснениями. Местами небольшой дождь, ветер будет усиливаться, порывы до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление 745-749 сегодня. А что будет завтра, послезавтра?
В среду и в четверг дожди, в среду до 13 градусов днем, в четверг до 9. Я немножко поправлю себя. Заморозки уже в ночь с четверга на пятницу будут до минус одного ночью. Но зато в пятницу не будет никаких осадков. До 8. Новости.
Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Добрый день. Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин. Утренний разворот. Приветствуем всех. Мы с вами еще два часа будем о спорте, о газетах. И после середины часа у нас живой гость Андрей Архангельский, редактор отдела культуры журнала «Огонек». Про сериалы, про искусство и не только. Мы обязательно
поговорим. Ну да, про искусство и действительность, и реальность. Вот это все. Каждые полчаса новости у нас в этом часе, и о погоде обязательно в конце расскажем. А прямо сейчас Константин Похмелов, ну, через минуту, на самом деле, после небольшой рекламы, с продолжением истории про «Спартак».
Все еще будет. Реклама.
Пенсия может работать на вас. Воспользуйтесь этим. Просто оформите получение пенсии на сберегательный счет в Почтабанке и пользуйтесь специальными ставками по вкладам и кредитам на льготных условиях. Подробности по телефону 8 800 550 0770. ПАО «Почтабанк» входит в группу ВТБ. Льготные условия по кредитам и специальные ставки по вкладам относительно базовых предложений банка. Все вклады застрахованы агентством по страхованию вкладов.
Раньше никогда не болела, а потом то грипп, то ОРВИ. Для лечения и профилактики стала Анаферон принимать. И теперь хоть на Эверест, внуки меня турбабулей называют. Анаферон. Пусть годы идут, без гриппа и простуд. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Спорткурьер.
Продолжаем, Костя.
Да, здравствуйте. Еще раз чуть подробнее, наверное, поговорим о главном, наверное, сегодняшнем спортивном событии. Московский «Спартак» в рамках третьего тура футбольной Лиги Чемпионов сыграет сегодня на открытии арены с испанской «Севильей». В турнирной таблице, напомню, испанцы пока лидируют, возглавляют ее. У команды 4 очка, у московского «Спартака» 2. Ничьи с Марибором и с Ливерпулем. Если вспоминать последний матч как раз дома против Ливерпуля, что греха таить, все мы помним, как мужественно и самозабвенно красно-белые отбивались. Ходили слухи и разговоры о том, что и сегодня «Спартак» против «Севильи» будет играть вторым номером. По крайней мере, Эдуардо Берицио, наставник «Севильи», сделал такое предположение. Что что-то мне подсказывает, что картина будет немножечко другая. Севилья, конечно, соперник грозный, титулованный. Три лиги Европы команда выиграла. Ну и, в общем-то, испанский чемпионат, сами понимаете, не последний в Европе. Но нынешняя Севилья все-таки немножечко другая команда, чем, скажем, та, которая была при небезызвестном Унае Эмери, который также и «Спартак» возглавлял. Но об этом вам, я думаю, более детально расскажут наши коллеги, поклонники Леша Дурново или Алексей Осин. Я лишь могу констатировать тот факт, что нынешняя «Севилья» команда достаточно закрытая. То, что удалось посмотреть несколько встреч в нынешней премьере, меня в этом лишь убедило. Ну и статистика говорит сама за себя. Идет команда сейчас на 5-м месте, но в 8 матчах Севилья национального чемпионата забила всего 9 мячей. Ну и пропустила 4. Так что предположить, что испанцы в Москве вот так вот ломанутся на ворота «Спартака», будут играть в открытый футбол, с моей точки зрения, такой вариант развития событий маловероятен. Скорее всего, Севилья постарается сделать задел на то, чтобы благополучно миновать групповой этап. А для этого испанцам, как мне кажется, в гостях вполне будет достаточно и ничьей. Что касается состава, то по-прежнему у «Спартака» травмирован Роман Зобнин. Не сможет сыграть Зе Луиш. Однако у красно-белых сейчас есть определенные преимущества, которые для столичной команды, как мне кажется, всегда было немаловажным. «Спартак» нащупал, если так можно сказать, свою игру, которая поначалу в нынешнем сезоне давалась красно-белым тяжело, одержала несколько побед к ряду в национальном чемпионате. И вот этот вот дух, настроение, а также поддержка болельщиков, которые наверняка заполнят сегодня открытие арену, должна помочь «Спартаку» сегодня достойно выступить. Ну или, по крайней мере, выглядеть более достойно, нежели это было в противостоянии с тем же Ливерпулем. А вообще с испанскими клубами «Спартак» в Еврокубках играет очень тяжело. В последних 6 матчах победить не удалось. Последнее свидание «Спартака» было с испанской «Барселоной». Тогда красно-белые дважды проиграли. Вот. Ну и напомню, что игра начнется сегодня в 21:45 по московскому времени. Трансляция на Матч ТВ. Еще один, да, ну естественно, сегодня же проведут свою встречу соперники. Это Марибор и Ливерпуль. Ну а еще одна российская команда ЦСКА, которая представляет нашу страну в Лиге Чемпионов, свой матч против швейцарского Базеля проведут завтра.
Спасибо тебе большое, Константин. Пожалуйста. Пахмелов, спортивный обзор. Новости спорта у нас сегодня тоже, конечно, в течение дня постоянно будут появляться.
Спорткурьер.
Спонсор ООО «Федерал Могул ВТС» представляет стеклоочистители «Чемпион». Чемпионские скорости, крутые виражи. Щетки «Чемпион». Всегда идеальный обзор.
Пресса с доставкой на дом.
9:12, обзор прессы и Лев Гулько.
Еще начнем с эксклюзива. От еженедельника «Собеседник», который заставляет серьезно задуматься, какие на самом деле проворачиваются схемы под видом благих дел.
Опять, что ли, про Медведева будет?
Нет. Речь идет о том самом Национальном антинаркотическом союзе, который курирует лечение Даны Ваисовой и Евгения Осина. За этим благим делом «Собеседник» раскопал целую цепочку, ведущую одновременно, как обычно, в Государственную Думу и в нео-пятидесятническую церковь Царства Бога.
О, Боже.
Вот такой поворот, так сказать, событий. Руководитель Национального антинаркотического союза Никита Лушников является не только излечившимся наркоманом, который помогает попавшим в зависимость россиянам, но и помощником депутата Железняка. Такая цепочка СЭК. А также основателем того самого царства Бога. Информация эта вполне открыта, известна слугам народа, но не смущает депутатов. Какие еще открытия, финансовые, практические, моральные, этические, сделал корреспондент собеседника, все это можно прочесть в свежем выпуске издания.
Это слишком мудрено для меня.
Извини.
Извини, да. Возьми собеседник, может быть, там написано простым доходчивым языком. Будем надеяться.
Вот.
Это популярное издание, знаешь.
Эксклюзив.
Слушай, столько сегодня нового узнал. Да. Спасибо вам большое, коллеги. Узнал про «Ведомости», узнал, какого цвета. Это газета или журнал «Ведомости»? Я путаю еще. Про собеседника какого-то узнал.
Что,
хорошо.
Думаю,
познавательный эфир.
Думаю, что газета, потому что Лев Гулько у нас обзор газет делает.
Да, ну и журналов, и что хотите, да, могу обозреть. Цены ниже европейские. Что я говорю? Названы регионы лидеры по случайной смертности от алкоголя. Это газета уже «Московская правда». Случайная смертность от алкоголя. Это электронное издание «Московская правда». Росстат опубликовал статистику случайной смертности от алкогольных отравлений с января по август текущего года. Больше всего внезапных смертей после распития спирт, содержащих жидкости, зафиксировано в Кировской и Ярославской областях, а также в республике Марий-Эл. А здесь внезапная смертность населения находится на высоком уровне, составляет где-то 16,7. Это самое большое. Случаи на 100 тысяч человек, соответственно. В топ-5 вошли Архангельская область и Костромская область. А вот в республике Калмыкия, Астраханской, Ростовской областях, Чечне, а также в Магаданской, Сахалинской областях, Хабаровском крае летальных исходов в результате алкогольных отравлений не зафиксировано вообще.
Что такое случайная смертность?
Ты меня не спрашивай. Помер, понимаешь, человек. Выпил и помер. Да.
Боярышник,
Все. Выпил и помер. Кстати, дальше следующая публикация в «Московской правде», в котором издании депутаты Госдумы хотят ввести пожизненный запрет на боярышник. Предлагают пожизненный запрет.
Очень актуально.
Конечно, после таких цифр-то, конечно. А вопрос о введении пожизненного запрета на продажу спиртсодержащей непищевой продукции, спиртсодержащей пищевой добавки боярышник будет рассмотрен на заседании Госдумы Российской Федерации. Это газета, которая называется «Московская правда».
Про вредные всякие дела. Да. Есть статья в «Известиях». К сожалению, вы знаете, это очень часто «Известия» о чем-то пишут с утра, а потом днем это опровергают. Но вот мне хотелось бы, чтобы то, о чем сегодня они написали, чтобы это подтвердилось. Значит, речь идет о том, что будет ужесточаться антитабачное законодательство. Минздрав поддерживает запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды жилых домов. Законопроект уже внесен в Госдуму, но юристы говорят, что слабое место этой инициативы – сложность контроля за ее исполнением.
Как обычно.
Ну да. При этом, вот интересная цифра в этой же публикации. В феврале 2013 года у нас были законодательно ограничены места и территории, где курение разрешено. По данным МВД, в прошлом году органы внутренних дел рассмотрели 500 000 материалов об административных правонарушениях по антитабачной статье и получили с этого 211 миллионов рублей. Это, конечно, дело не такое прибыльное, как, например, брать деньги за платную парковку и брать деньги за штрафы за платную парковку, но все равно. Это же полезнее, на самом деле. Ну вот кому приятно? Вот ты куришь, Лёва?
Нет, не
куришь. Я не курю. Ты куришь?
Да.
Вот неприятно же, когда Бычкова заходит в студию и вот это вот
ничего
выдыхает.
Подобного.
Никогда не замечал этого.
Никогда
Извини,
не замечал.
Конечно.
Да, абсолютно. Прости. Нет такого. Да.
Вот. Да. Так уж понятно.
Надо курить хорошего.
Хорошего. Тебя, Лёв, нельзя положить.
Нет, меня положить никогда.
Сразу.
Легко.
Солидаризируешься.
Да, не продаюсь.
Хорошо.
Дешево.
Проехали. Я запомню. Давайте
теперь дальше. Хочется поздравить. Сегодня Дмитрий Сергеевич Пескова, ему 50 лет исполняется. Оу. Газета «Московская комсомольца» в том числе поздравляет. Из них он уже 17 лет работает с Владимиром Путиным и журналистами. Вот.
Путин почти что 17 лет работает с нами.
смысле мы тоже причастны к этому поздравлению.
Ну, да, да, можно и также и нас поздравлять.
Да, и вот рядом, да, вот, так сказать, тоже, в общем, можно поздравить. Австрия свернула направо. Об этом пишут многие издания, в том числе МК. Победителю вундеркинду Себастьяну Курцу, едва ему 31 год, ему едва за 30 лет. Об этом тоже пишут сегодняшние газеты, в частности, «Московский комсомолец», как, собственно, он и пишет о том, что Павленский разжег революционный огонь. Вот пишет о том, чего там произошло, чем дело закончится, правда, не пишет, потому что в пресс-службе префектуры полиции Парижа МК подтвердили, что задержали двух человек за поджог банка. Вы не первый, кто об этом спрашивает, уточнила наша собеседница. Однако на данный момент можно сказать только то, что задержанные возле здания Банка Франции находятся в полицейском участке. Об их дальнейшей судьбе мы не можем ничего сказать, это вся информация. Ну вот, а Банк Франции собирается подать жалобу. В руководстве учреждения добавили, что филиал на площади Бастилии будет временно закрыт, потому что огонь существенно повредил некоторые части здания в районе входа. Вот, что там дальше будет с господином Павленским, который получил во Франции политическое убежище, будет ли он теперь лишен этого статуса, остается неясным. Теоретически Павленскому за его парижские художества может грозить высылка из страны.
А я считаю, правильно бы сделали.
И это московский
комсомолец. Но согласитесь, вот, ну, давайте задержимся чуть-чуть в этой теме. Но Павленский ведет себя неподобающим образом, но он неблагодарный по отношению к французским властям. Он почему из России уехал, грубо говоря? Потому что в России его как активиста, как деятеля, в том числе политического в некотором смысле, когда он двери поджигал ФСБ, у него уже там некий такой политический подтекст был, да, протест. И вот он уезжал как бы с этим в голове. Из России, и теперь он приехал во Францию, где ему политическое убежище предоставили, где я, насколько понимаю, ему дали какие-то материальные гарантии.
А я согласна с Маратом Гельманом, который вчера сказал, что пока вот все не выяснили в этой истории, пока Павленский арестован, и непонятно, там грозит ему высылка или что, лучше воздерживаться и не обсуждать разные стороны этой
акции. Какие тут стороны?
Невозможно.
Стоит Павленский, поджег дверь банка.
Не, он сам сказал, что это так, разжигаем огонь революции. Пусть Бастилия.
Ну, уехал, нет, хорошо, слушайте, и вот те, кто переживал за Павленского, общем, должны были порадоваться, когда он уехал во Францию, залег на дно, и у него там все устаканилось. Вот человек посидел, ему стало скучно,
все устаканилось,
хайпа нет, делать. Вот тебе, пожалуйста, мы снова сжигаем дверь.
Сплошной зашквар.
А я не знаю, я думаю,
и очередной,
что...
кстати, очередной повод, вот я вчера видел по телевизору, по федеральным каналам, очередной повод пнуть и Павленского, и пнуть оппозицию. Вот посмотрите, какой у вас...
А я думаю, что у Павленского могут быть какие-то другие мысли в голове, и другая логика, нежели, да, например,
глава,
у Нарышкина.
Глава предмет темный, понимаешь? Ну, следование не подлежит.
Логика.
Ну, может быть, немножко проще, чем у Павленского.
Павленского...
Ну, своя логика. Слушайте, у них у всех свои логики.
Павленского отправят через пару месяцев обратно в Россию. Павленский будет здесь, не знаю, сидя в изоляторе, кричать «кровавая гоблина» и так далее. Ну, не надо было сжигать дверь французского банка. Не надо было сжигать дверь банка страны, в которой тебя приютили, в которой ты сбежал.
Не плюй,
у кого правила поведения.
Да, поучи Павленского правилам поведения.
Ну, имей право.
Флаг тебе в руки. Давай, поучи его жить.
Ну, слушай, подожди. Ну, по-моему, это лучше, чем...
Можно я...
По-моему, это лучше, чем просто вот так вот сказать, давайте мы не будем вмешиваться, там сложная ситуация, надо во всем разобраться. Вдруг это был не Павленский, а его голограмма. Ведь в предвыборную кампанию во Франции Меланшон, коммунист, он же использовал голограмму на своих митингах.
Да, я тоже знаю.
Вдруг
я
это подстава?
Думаю,
а вдруг это агенты ФСБ?
Учить Павленского, художника-акциониста, тому, как ему проводить свои акции, конечно, это очень благодарное занятие, да. Да, Алексей. Давай, Лёва, дальше читать.
Да? Хорошо.
Спасибо.
Прекрасно. А Россия и Саудовская Аравия, кто кого перехитрит, этим, так сказать, вот нас подчует газета «Наша версия», потому что они, опять же, разбирают визит в Москву короля Саудовской Аравии, который состоялся в начале октября, был воспринят нашей страной с большим воодушевлением, заключены важные соглашения, Россия ждет крупные инвестиции. Зачем им и нам понадобилась эта дружба, собственно, это вот очередная такая версия, в которой, собственно, и разбиралась газета наша версия. А дальше обратил бы внимание на газету РБК, потому что мы начали разговор о медицине, о софинансировании. Эксперты Высшей школы экономики предлагают ввести добровольный новый сбор с населения на оказание улучшенных услуг в сферах образования и медицины. Ну, в принципе, это в эту же сторону. Это поможет увеличить доходную часть бюджета и решит кадровый вопрос в регионах, потому что нехватка профессиональных кадров и средств в региональных бюджетах наиболее актуальные вопросы, которые нужно решить при принятии этого бюджета. Как следует из заключения экспертов, введение этого сбора позволит в ближайшие годы привлечь средства, эквивалентные где-то 2-3% доходов от населения, если, так сказать, люди захотят улучшить себе оказание медицинской и помощи, и образования. Вот, это такой вот добровольный сбор. Ну и российская газета в Госдуме предлагает поменять закон, начать судить за серьезные преступления с 12 лет. Вчера стало известно, что первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев готовит законопроект, в котором предлагает снизить возраст уголовной ответственности за особо тяжкие преступления до 12 лет. Здесь есть мнение экспертов. Один из них советник Федеральной палаты адвокатов, а второй адвокат. Ну, в общем, они не поддерживают эту инициативу. Вот такая вот, если коротко говорить, вот такая история.
Ну все, спасибо.
Да, мы сейчас переходим, мы сейчас переходим к нашей автомобильной рубрике и ждем Юрия Урюкова из Автомейл.ру.
Разворот.
Юрий Урюков из Автомейл.ру, заместитель главного редактора. Доброе утро.
Да,
у нас вопрос по поводу инициативы тоже депутатской. Вячеслав Лысаков, зампред комитета по госстроительству и законодательству, предлагает законопроект, который позволит автовладельцам дистанционно отменять неверно выписанные штрафы с камер наблюдения. Он говорит, что процедура обжалования ошибочных постановлений сейчас слишком забюрократизирована и нуждается в упрощении. Правильно ли история предлагается нам депутат?
Да, история неплохая, действительно здравое предложение, только здесь надо понимать, что речь не идет о дистанционной отмене. То есть нельзя будет просто так зайти на сайт ГИБДД, нажать кнопочку, и все, я не виноват, и все, до свидания, штраф я не буду оплачивать. На самом деле нет, не так. Речь идет об упрощении процедуры. То есть можно действительно будет, если это все будет принято, отправить онлайн-заявку и решить дистанционно вопрос о том, что как-то доказать свою невиновность. То есть обжаловать постановление о штрафе, но ни в коем случае не самостоятельно отменить его. И кроме того, гаишникам будет проще, потому что когда они видят ошибку фактическую, например, сейчас, например, там не те номера, не та машина, они все равно не могут без заявления владельца отменить штраф. Предполагается это изменить, чтобы гаишники уже сами, видя вот такую вот ошибку техническую, могли отменить постановление и не тревожить человека просто так зря.
А есть какая-то статистика, вот процент ошибок у ГИБДД по их вине, то есть какие-то умышленные, не знаю, фальсификации, неумышленные компьютерные сбои?
Ну, я думаю, что об умышленном говорить здесь не приходится, скорее это, опять же, технические ошибки, я думаю, разумно их так называть. Статистики нет, но достаточно посмотреть по автомобильным сообществам в интернете и вообще в том, что дорожит автомобильную среду. И действительно, таких случаев очень много. Иногда они комичные, когда штрафуют, не знаю, эвакуатор, который везет спортивный автомобиль со скоростью 300 км в час, грузовик, который едет 200 км в час и технически даже не может развить такую скорость. То есть, да, действительно, есть такие ошибки, и их достаточно много, и это действительно проблема, потому что если человек живет в другом городе, или, в общем-то, очевидно, он не виноват, все равно ему приходится тратить свое время, доказывать свою невиновность, ну и, соответственно, это никого, естественно, не устраивает.
А если ошибок таких много, Юрий, это связано с чем? Это какая-то системная история? Не знаю, там, плохо настроены камеры, плохое качество съемки, какой-нибудь там, не знаю, злой умысел или что-нибудь еще такое?
Ну, злого умысла, я думаю, здесь нет, но как бы здесь все вместе, конечно, да. То есть, прежде всего, надо понимать, что это техника, да, совершенно, и все камеры, ну, понятно, что самое распространенное у нас это скоростные ограничения и камеры по контролю скорости. И, да, и они могут ошибаться, потому что они неправильно могут распознать номер, неправильно распознать автомобиль. И, опять же, вот когда я упомянул случай, автомобиль везут на эвакуаторе, по сути, камера видит два номерных знака. Какой она примет себе в зачет?
Исходит, ну, с ума,
понятно.
Да.
Поэтому, да, такое действительно может быть, и, да, ну, мы живем в мир техники, который иногда ломается.
Ну, вот у вас есть действительно какие-то данные, насколько часто это происходит? Потому что, вот по моим ощущениям, просто очень много таких историй. Потому что как-то много знакомых рассказывают об ошибках. И мы просто вот видим там то, что нам пишут наши слушатели в каких-то автомобильных наших темах. Тоже очень часто об этом говорят. Но у меня нет никаких точных данных на этот счет. И мне кажется, что количество таких историй зашкаливает. Но, может быть, это мое субъективное просто мнение.
Ну, не знаю, опять же, да, у меня тоже не попадалась такая статистика на глаза, к сожалению, и вряд ли нам эти данные когда-нибудь рассекретят, потому что понятно, что независимые источники, они не допускаются к базам данных ГИБДД, и мы здесь можем следить только по статистике, которую нам предоставляют официальные органы. Ее пока нет, но, во всяком случае, я ее не видел. А что касается ошибок, да, действительно, их много, и люди часто об этом рассказывают, и у меня действительно была ошибка, мне тоже выписали штраф, которого на самом деле не было, и когда я приехал в ГИБДД разбираться в этот кабинет и увидел эти горы бумаг, постановлений, которыми просто завалены на сотрудники, которые этим разбираются.
Вам стало их жалко.
Да, их стало действительно жалко.
Ой, бедняжки какие.
Я понимаю, почему иногда говорят о том, что вот гаишники формально подписывают постановление, явно ошибочно, не смотрят, да, и иногда, наверное, не смотрят, потому что такой поток данных через них проходит, что это физически иногда очень сложно, я думаю, поймать и отследить. Даже, казалось бы, очевидные вещи.
Спасибо большое, Юрий Урюков, заместитель главного редактора Автомейл.ру. Мы сейчас прерываемся на краткие новости, небольшую рекламу, а потом ждем Андрея Архангельского, редактора отдела культуры журнала «Огонек».
Вот новый разворот.
Часов 30 минут в Москве. Доброе утро, новости. Ситуация на Корейском полуострове достигла пика напряженности из-за провокационных действий Соединенных Штатов. Это может привести к началу ядерной войны, заявил в ООН северокорейский дипломат Ким Ин Рён. Он подчеркнул, что КНДР поддерживает идею полного запрета ядерного оружия, но планирует сохранять свой арсенал до тех пор, пока таким арсеналом обладают Соединенные Штаты. Накануне Россия присоединилась к санкциям против Северной Кореи. Соответствующий указ подписал президент Путин в связи с принятием резолюции Совбеза ООН. Россия была вынуждена ввести ряд ограничений в отношении Пхеньяна, заявил эху директор Центра международной безопасности ММОРАН Алексей Арбатов.
Понятно, что Россия, которая является объектом санкций, она выступает против санкций как инструмент политического давления. Но Северная Корея бросает вызов мировому сообществу, и это уже не первая же резолюция. И Россия, она могла бы заблокировать эту резолюцию, тогда бы она просто села вместе в одну лодку Северной Кореи. И все наши заявления о том, что Северная Корея плохо себя ведет, что это провокационные действия, что они обостряют ситуацию, создают угрозу мира, оказались бы каким-то пустым звуком или лицемерием чистейшей воды.
Арбатов добавил, что Россия ввела минимально возможные санкции, которые не критичны для КНДР. МВД предлагают наделить полномочиями по проверке кандидатов в президенты на наличие российского гражданства, судимости и экстремизма. Об этом говорится в постановлении правительства. Документ подготовил Минюст. Полиция будет проверять претендентов по запросам избиркомов за агитации кандидатов и ее финансированием поручено следить МВД, Минюсту, ФСБ, Росгвардии, Роскомнадзору. Налоговая служба будет контролировать источники добровольных пожертвований в избирательные фонды претендентов, сообщает Интерфакс. Российского историка Петра Рябова депортировали из Белоруссии. Ему запрещен въезд в страну в течение 10 лет, сообщает С. Баранович и местное издание «Интэкспресс». В правоохранительных органах эту информацию не комментируют. Рябова задержали в Барановичах 10 октября. Ему дали 6 суток ареста за хулиганство. До этого милиция сорвала лекцию историка в Гродно. Проверялась информация о возможном распространении на мероприятии экстремистской литературы. Суд в Екатеринбурге подтвердил арест активов АФК-системы по иску Роснефти на 170 миллиардов рублей. Система и ее дочерняя компания «Система Инвест» в кассационных жалобах требовали отменить определение арбитражного суда Башкирии. Теперь АФК-система намерена обратиться в Верховный суд. В Красноярском крае проводится доследственная проверка по факту смерти 10-летнего ученика на уроке физкультуры. По предварительным данным, мальчику стало плохо во время бега. Он упал и потерял сознание. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По данным Министерства образования, в прошлом учебном году на уроках физкультуры погибли 211 учащихся. Певец Олег Газманов попал в ДТП по пути на концерт в Пермском крае. Автомобиль влетел в яму, из которой торчала арматура. В итоге пробиты два колеса. В Инстаграме Газманов опубликовал координаты этого места и выложил фото ямы с хэштегом «Жесть». В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и плюс 10-12. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Шестой ежегодный форум «Открытые инновации». 16, 17 и 18 октября в инновационном центре «Сколково». Ключевая тема форума – цифровая экономика. Хочешь быть в курсе всех технологических трендов? Регистрируйся на forinnovations.ru. 12+.
Ты ждал этого момента, и он наступил.
В ЖК «Пироговская ривьера» скоро выдаем ключи.
Квартира 26,2 квадратных метра за 1 390 000 рублей.
Звони 1-3-3-3-9. 1-3-3-3-9. Код 495.
Проектная декларация на сайте pirogova-riviera.ru. Застройщик ООО «Комфорт Инвест».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495. Спикер «Индустрия». Сколько стоят статусные экономисты и политики? На эту тему слушайте интервью с главой Лондон-спикер-бюро Хьюго Читтенденом. Эфир ведет Ольга Бычкова. Во вторник не пропустите после 13 часов.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
Гость программы «В круге света» во вторник после 20 часов – председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Эфир ведут Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе. Не пропустите «В круге света» во вторник после 8 вечера.
Екатерина Шульман расскажет о событиях, которые действительно важны, объяснит сложные термины простым языком, а также ответит на ваши вопросы. По вторникам после 21 часа в программе «Статус». «Статус».
В полном контакте с информацией.
Контакте с информацией.
«Эхо Москвы».
Можно иметь стальные нервы и спокойно смотреть на то, как твои щетки размазывают воду и грязь по стеклу. А можно купить стеклоочистители «Чемпион», которые отлично прилегают к стеклу и очищают его на любых скоростях в любую погоду. Щетки «Чемпион». Европейское качество. Идеальный обзор в любых дорожных условиях.
Разворот.
9:35 в Москве, и мы продолжаем наш утренний разворот. Теперь уже с нашим живым гостем, он же гвоздь, в редакции, в студии. Это Андрей Архангельский, редактор отдела культуры журнала «Огонек».
Доброе утро. Как это
звучит?
Печально.
А почему печально?
Ну, это вы привыкли рано утром.
Да мы тоже не привыкли, если честно. Мы только делаем вид в основном, что мы привыкли. Да, давайте мы начнем
с Павленского. Рассудите нас, пожалуйста, Андрей с Ольгой. Потому что...
Я слышал вашу полемику, я уже слушал радио.
Ну, для тех, кто не слышал, напомним. Я считаю, что Павленский себя повел, мягко говоря, некрасиво, невежливо в стране, которая его приютила. Оля, твои аргументы?
Ну, я думаю, что он...
Кто-то такой нарочный, чтобы учить самого Павленского.
Да, я думаю, что он, конечно, повел себя абсолютно нерасчетливо, но... И ну,
художник
не надо,
и должен вести.
Ну, и не надо к нему прилагать, в общем, вот такую вот нарышкинскую логику обывателя. Он ведет себя совершенно как-то по-своему.
У нас есть уже нарышкинская барокко, нарышкинская логика, что еще будет?
Нарышкинская барокко есть, но не у вас.
Ну, фамилия обязывает.
Ну, вот. И поэтому... ну, как-то мне кажется, что все-таки тут должна быть, может быть, какая-то другая логика. А может быть, он специально нарывается вот на такие вещи, потому что он акционист, и его жизнь состоит как раз из акций. Потому что его жизнь – это акция вот целая. Потому что есть люди, которые, например, свои произведения там создают, не знаю, красками, мрамором, бумагой или там чем еще они это делают, из чего они это делают. А он это делает из своей собственной жизни, из своего тела, из своей биографии. Ну, вот у него такой вот материал.
Ну да, очень справедливо. И Павленский, вот художник должен, конечно, он должен ставить людей в неудобное положение. Вот современный, это такой постулат современного искусства, известный давно уже, да, что искусство должно, выражаясь грубо, бить по голове человека, иначе он не понимает. Не в прямом, конечно, смысле, а в переносном.
А как честный акционист, он это делает, вот, начиная с себя, в буквальном смысле.
Он
уничтожает себя.
Тут да? Ведь еще как бы игра...
Именно этим бьет по голове.
Тут вот еще игра контекстов. Он ставит в неудобное положение своих многочисленных сторонников и поклонников, которые, значит, аплодировали ему за то, что он здесь сопротивляется системе. Но он оказался как бы сложнее, да? И вот он, получается, сопротивляется какой-то условно системе и западной тоже. Я вчера специально беседовал с известным куратором и журналистом Мариной Давыдовой, специально беседовал об этом, чтобы понять, как это воспринимается во Франции? Вот что, как именно это воспринимается во Франции? Не так глупо, как кажется нам здесь. И, в общем-то, совершенно справедливо, что Павленский, переехав туда, он пытается вписаться в левую повестку, а там, в отличие от нас, это очень актуально, да? Но там это все выглядит несколько иначе. Ведь вот то, что называется левой идеей, это такой спарринг партнер капитализма. То есть вот левая идея требует, постоянно требует очеловечивания этого капитализма, да? Хотя он совсем вовсе и не дикий. Да? Но вот по мнению левых, он недостаточно совершенен. И вот Марина вчера мне очень как-то доходчиво объяснила, что это жест даже не столько там, против капитализма с точки зрения левых, сколько против того, что капитализм недостаточно реформировался, чтобы считаться социальным там, и с человеческим лицом, как это во Франции принято. То есть это не такой прям уж радикальный жест, значит, против мирового капитала, а вполне, кстати, вполне вписывающийся именно в левую повестку. Но сам этот тезис вот, о борьбе с каким-то мировым универсальным капиталом, который, значит, в данном случае тут еще параллель выстраивается с дверью в ФСБ, то есть это значит, он уравнивает как бы две эти. Ведь эта работа, она ведь работает уже с учетом того, что мы знаем о предыдущей акции. То есть вот современное искусство устроено так. Оно, мы не можем не помнить о том, что была предыдущая акция, и таким образом мы проводим параллели. Понимаете, как хитро устроено современное искусство. Но вот сама эта параллель, она, конечно, на мой взгляд, она не совсем корректна. Хотя с точки зрения, левого, европейского левого, да, в общем, любая государственная сила, что финансовая, что институт насилия, они, в общем-то, равны. То есть с точки зрения левой идеи как раз Павленский, так сказать, не выходит за рамки вот этой культуры. Но с нашей точки зрения это смотрится немного дико, потому что получается, что он уравнивает две эти силы.
Ну, он так считает, да. И у него такие идеологические взгляды.
Ну, в общем, тут нет ничего особенного.
А с чем надо уравнивать? Надо уравнивать, например, дверь ФСБ? Вот тогда хорошо, не с банком, с французским, а с чем? Тогда вот что? Или вообще не нужно повторять тогда второй раз эту хохму и что-то поджигать?
Тут вот.
Тоже, понимаешь, ну вот опять опять-таки, ну что мы будем давать советы Павленскому? Ну, да, ну, да? Ну, вот он так себе это представил. Мы это представляем себе еще... по-другому, ну хорошо,
тут
давайте
еще,
мы это сделаем.
Еще проблема в том, тут еще проблема в том, что вот там, условно говоря, во времена противостояния СССР и США идеологического, да, советского проекта и капитализма, все было довольно ясно. Вот либо ты за красных, либо ты за капиталистов. И тебе уже надо было, у тебя, ну, как бы полутонов там не было, да. Ты должен был выбирать либо одну сторону, либо другую. После, там, после 90-х годов, когда этого идеологического противостояния рухнуло, и вообще сама актуальность вот этого противостояния капиталу, она ушла, многие люди, не только художники, а вообще большинство людей оказались лишены, как ни странно, какой-то вот опоры в жизни. Они сами были этому удивлены. Это называется экзистенциальный кризис. И вот в попытке найти какую-то опору люди предпринимают разные шаги. Одни ищут эту опору, ну, в традиционных каких-то вещах, в том, что лежит под ногами, как писал Сэмюэль Хантингтон в «Конфликте цивилизаций». Они хватаются за то, что под руками. Раса, территория, национальность, ну вот, мировой капитал, условно говоря, который, значит, всех губит. Да? И вот это все не столько от продуманности позиции, сколько немного от бессилия и от растерянности. Нужно же найти какую-то опору. Да? Опора, как правило, это нечто отрицательное, то, с чем нужно бороться. Ну вот с этой точки зрения Павленский, с нашей точки зрения, с российской, Павленский кажется не совсем последовательным. Да? А с точки зрения левых, ну, вполне нормальное такое естественное поведение. И потом вот когда мы беремся осуждать в данном случае Павленского, ну это довольно саморазоблачительно выходит, потому что все те претензии, которые к нему здесь предъявляли условные патриоты, ну да, вот страна, которая тебе дала все, ну, это все равно, что выстраивать, все равно, что говорит страна, которая тебя приютила. Ну, то есть, это равная совершенно позиция. То есть, в данном случае нам не нужно пользоваться теми же аргументами, которыми пользовались оппоненты Павленского здесь, да, потому что это выглядит саморазоблачительно. Все-таки надо вот на это смотреть в контексте, допустим, Франции и в контексте борьбы левых. Кстати, вот фестиваль молодежи и студентов – это прямое продолжение этой темы.
Я Оле рассказывал перед эфиром, сегодня с утра зарядил с позитивом от репортажей, вообще от того, как сверстаны новости, потому что первое сообщение на Первом канале, на Втором канале. Фестиваль молодежи идет по России, много-много людей, прям до тошноты, позитивно. Потом дальше какое-то наводнение в Грузии, пожары в Португалии, что-то еще где-то, не слава богу, но зато фестиваль молодежи, первая новость, в России все хорошо. Что это? Почему такое внимание?
Слушайте, с фестивалем вот какая история. С фестивалем как раз даже немного все проще. Ну, мы товарищ Олег Кашин опубликовал у себя в блоге, значит, список тезисов, список мероприятий, название мероприятий в рамках,
да,
этого фестиваля
это
молодежи. Вы тоже,
это
конечно, читали, да?
Мы это все читали, да, сейчас, да? Я найду, да. Замечательно написала,
можно еще раз повторить.
Замечательно написала Оля Романова в Фейсбуке. Тоже она это все перепостила.
Потом почитаем в следующем часе. Время зарезервировали.
Мы это почитаем в следующем часе обязательно, просто нараспев и с выражением.
Да.
Сейчас мы вообще, на самом деле, должны на пару минут...
Есть.
Да, нет, да, действительно,
да,
у нас,
да,
есть еще минута. Я просто хотела сказать, что Оля Романова написала об этом с правильным заголовком «Назад в будущее».
Да, да.
Вот это вот, да.
Ну, это все напоминает какой-нибудь 81-й год, да, в лучшем случае, или 79-й.
Цель главная этого мероприятия.
Тут надо объяснить, что... вот фестиваль молодежи и студентов, он не, как бы, он не принадлежит России, как не принадлежал Советскому Союзу. Он принадлежит каким-то людям. Ну, как все при капитализме кому-то принадлежит, то есть фестиваль это тоже принадлежит кому-то. Он принадлежит вот именно левым и таким даже более радикальным. Я не могу сейчас найти текст, я писал об этом год назад еще, о том, что, в общем-то, этот фестиваль, он полностью сейчас в руках у каких-то вот левых людей. Ну, левых в смысле политическом, конечно, да, это абсолютно левый фестиваль, и поэтому его язык, его герои, они в общем-то, все вертится вокруг антикапитализма, вокруг борьбы с капиталом, да?
Не, но левый и советский, это все-таки не одно и то же. Давай мы сейчас, вот теперь мы уже точно прервемся на рекламу, а потом продолжим наш разговор с Андреем Архангельским.
Вот новый разворот.
Реклама. Для города, где результат – это вопрос времени, где приумножать так же важно, как сохранять, для города, где у всех разные цели, но равные возможности, есть вклад. С честной ставкой 8%. Одинаковый для всех при любой сумме вклада на один год. Откройте онлайн или в одном из 5000 терминалов банка. Подробнее на mkb.ru. Московский кредитный банк.
Не является публичной офертой. ПАО «Московский кредитный банк».
Сегодня в 11.08. Квартал апартаментов бизнес-класса «Онли». Высокие темпы строительства и продаж. Реализовано более 60% всех апартаментов. Первый квартал бизнес-класса в Москве с полной отделкой, который сдается уже в этом году. Об этом и многом другом расскажет Евгений Большаков, коммерческий директор квартала «Онли» компании «Central Properties».
Внимание! В соответствии с законом города Москвы информируем жителей о существующей денежной компенсации на организацию похорон в размере до 38 тысяч рублей. Круглосуточные бесплатные консультации по телефону 8-495-100-0-100 или на сайте ritual.ru 8-495-100-0-100.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот вторник в эфире «Эхо» слушайте программу «Персонально ваш». Гость передачи – экономист Сергей Алексашенко. «Персонально ваш» во вторник после 15 часов.
Во вторник тема авторской программы Евгения Ясина «Выбор Ясин. Культура. Институты и ценности». Эфир ведет Ольга Журавлева. «Выбор Ясин» во вторник после 22 часов.
В центре событий. Эхо Москвы.
Разворачивайтесь в марше!
Андрей Архангельский, редактор отдела культуры журнала «Огонек», в нашем утреннем развороте. Приветствуем еще раз. Про фестиваль молодежи давайте поговорим.
Да-да-да.
Ну да, потому что вот смотри, там какая-то вообще какое-то странное такое сочетание вот советского и левого.
Да-да-да, конечно.
И даже противостояние. Потому что, например, понятно же, что... вот я смотрю вот эти вот темы, в которые тоже под рубрикой «Назад в будущее», это программа этого самого 19-го фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Но мы понимаем, раз это все происходит в Сочи, там еще как-то, конечно, при том, что это частная лавочка, это, конечно, под эгидой российского государства, ясно, что по-другому не бывает. Но когда, например, тебе пишут там какую-нибудь тему, что выставка, посвященная Мохаммеду Абдель-Азизу, например, да, или кризис беженцев как результат империалистической агрессивности.
Вот слово «империалистический» – такое из далекого прошлого, да?
Нет, я хочу сказать, что вот эти вот все вот такие вот темы, вот вообще такой подход и взгляд – он же, как империализму, конечно, там, и капитализму, не знаю, жирным банкирам, вот этим вот всем жирным котам, чужд и неприятен. Но точно так же он неприятен вот этому бывшему советскому...
Человеку.
Человеку и бюрократии, и номенклатуре, и истеблишменту, которым
потому
мы сейчас наблюдаем.
Потому что они живут по этим законам. Тут вот какая вещь. С этим фестивалем как бы небольшая хитрость заключается вот в чем. Как бы у него есть внешняя такая обложка и внутренняя обложка. Значит, внешняя обложка, ведь людям по телевизору не сообщают вот о его именно о такой антикапиталистической, значит, риторике этого фестиваля. Им сообщают об этом фестивале как о третьем, вслед за двумя, которые были там в 60-е годы и в 85-м, да? И что значит это, как и Советский Союз, мы, значит, предлагаем миру какую-то вот мирную, значит, мирную повестку. повестку. Дружба народов, молодежь
и так далее. Такую советскую и сегодняшнюю такую ядросовскую упаковку. А на самом деле...
Даже не советскую. Еще... Внешняя обложка не совершенно не советская. Она больше акцентирована на слове молодежь. Молодежная, значит, дети разных народов. А значит, объединяемся. Да. И как бы даже не делается даже акцент на том, вокруг чего объединяемся. И тут работает еще один фактор. Потому что внутри самого этого фестиваля он-то понимается вот людьми, которые там на них гостями, особенно которые на него приглашены, понимается все-таки несколько иначе. Россия как, значит, центр противостояния однополярному миру. Я слышал это, например, сам там в каких-то новостях. Это в качестве тезиса звучит. Значит, гостями это понимается, значит, как вот Россия, значит, собирает тех, кто против монополии США. Ну, это все известно.
Это история про Сноудена, Ассанжа и всех этих чуваков.
Короче говоря, этот фестиваль...
Потому что они думали, что они себя вот... что вот тут вот или они думали, или делали вид, или хотели в это верить, по крайней мере, да, что вот у нас тут есть, значит, такое место, где противостоят американскому империализму, агрессии и однополярному миру, а обнаружили себя, прости господи, вообще в каком-то дурацком, нелепом брежневском зазеркалье.
Этот фестиваль как бы подмигивает обоими глазами. То есть он подмигивает и тем, и другим, но в результате выходит какая-то невнятность. И там вот в числе, значит, интерактивных шоу, интерактивных как бы проектов этого фестиваля есть один под названием «Бедность», что типично для левых, да, говорить о бедности. И там корреспондент там прогосударственной радиостанции с восторгом рассказывает о том, что вот шоу в том числе, значит, состоялось по мотивам и этого тоже, условно говоря, семинара о бедности. Ну, то есть это вот пляски такие на костях бедности. То есть вот сам фестиваль внутренний, сами его составляющие части, они как бы противоречат друг другу. Но, в общем-то, люди прекрасно понимают главное, что весь этот фестиваль вещь гораздо более формальная, чем в 60-е годы, как в 57-м, когда он вообще перевернул сознание. Ну и в 85-м тоже, когда вот пришел Горбачев, это что-то тоже означало. В данном случае оно означает почти ничто. Почти какую-то формальность. Поэтому на него, в общем, как-то и не обращают внимания. Водителей, которые ругаются по поводу того, что фестиваль в Сочи, а пробки почему-то опять...
Мало времени про спящих.
Да, про спящих обязательно нужно поговорить.
Смотрел спящих?
Да, естественно.
Далеко посмотрел? До конца?
Прошу прощения, до третьей серии дошел.
Я дошла до середины второй.
Вообще-то тяжело смотреть не потому, что...
Главное, оба же вы осуждаете.
Все-таки это работа. Ну, дело даже тут, понимаете, что еще надо... В чем главная проблема? В том, что ты не можешь смириться с тем, что вот такая картина мира, что есть человек, который хотя бы на одну долю, минуту может в действительности поверить, что мир устроен именно так, что всякий человек, который выступает там против власти, который критикует власть в России, является американским наймитом, как говорили.
Агентом и шпионом.
Ну, то есть это совсем как бы не верить в человеческую природу, то есть отказывать вообще людям, которые думают иначе, отказывать вообще...
Это же вымысел. Ну, почему нет?
Ну, как бы... Ну, вымысел, в котором все, кто против, агенты ЦРУ, да? То есть вот мышление такое. Ну, то есть
я смотрел, я улыбался в каждой серии.
Нет, так Андрей говорит...
Ты тут улыбаешься как бы от растерянности, что неужели может быть человек, который в это верит? Вот. То есть тут как бы неловко за авторов. Не то, чтобы в это можно поверить хотя бы там на минуту, да? Но тут неловко за авторов. Неужели авторы могут в это поверить в действительности, да?
Ну, так как мы, в общем, примерно знаем этих авторов, да, то мы предполагаем...
Ну, Минаева, знаешь, не надо. А справедливо ли Быкова клюют сейчас?
Мы предполагаем худшее, что они, может быть, и не верят в это, но почему-то считают возможным это впаривать широкому зрителю. Вот это еще печальнее, наверное.
Понимаете, вот с Быковым какая история? Он талантливый режиссер, у него были две работы. И вот две работы, я считаю, важных, там, о насилии и о
«Майор Дурак».
Да, безусловно, вы правы, Алексей. И они действительно были очень актуальны и жизненны. Но дело в том, что вот сам режиссер Юрий Быков, он такой человек, как бы метущийся. Он не совсем, так сказать, определился, ну, как бы сказать, с жизненной программой.
Что... С кем-то.
Он и не скрывает этого. До какого-то...
Так это что он написал? Это на самом деле троллинг? Или это что? все вообще?
Ну нет, все-таки, да, есть мнение, что троллинг, но на самом деле я знаю Юрия, нет, я не верю, что троллинг, он действительно переживает. И понимаете, в чем дело? Он, вот как это ни прозвучит странно, он действительно, когда делал эту работу, он не совсем осознавал, ну, что это будет воспринято всерьез. Он думал, что это все-таки вот это какая-то область игрового. Но поскольку сейчас все всерьез, он, конечно, не ожидал такого, не ожидал прежде всего серьезности реакции на свой сериал. Я думаю, вот в этом.
Какая печальная история. Андрей Архангельский, редактор отдела культуры журнала «Огонек», спасибо тебе большое.
Спасибо
что
большое.
Пришел, приходи еще.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама.
Окружите вашу семью комфортом и заботой. Подарите им стальное плечо и уверенность. Наслаждайтесь каждым километром вместе. Infiniti QX60 – эталон семейного кроссовера. Только до 31 октября он доступен по беспрецедентной цене от 2 миллионов 690 тысяч рублей. Infiniti QX60 – идеален для семьи. Цена на QX60 в комплектации 3,5 литра Elegance в серо-зеленом цвете с рейлингами на крыше. Предложение ограничено. Подробности в салонах дилеров. Infiniti. Empower the drive. Сила драйва.
Можно жить спокойно, размеренно, а можно всегда быть в центре событий. Вот она возможность не только жить в ритме столицы, но и задавать этот ритм. Мы предусмотрели все, что должно быть в домах, где будут жить уверенные в себе и в будущем люди.
Лидер Инвест. Клубные дома премиум-класса в историческом центре Москвы. 8-800-234-99-88. 8-800-234-99-88.
Застройщик ООО «Дайв». Проектная декларация на сайте домнасретенке.ру.
Театральная компания Stage Entertainment представляет мюзикл «Привидение». Долгожданные показы в Москве уже начались. Герои Патрика Суэйзи и Деми Мур оживут на театральной сцене, чтобы рассказать вам историю о хрупком счастье и разлуке, дружбе и предательстве, доверии и любви, способной преодолеть любые преграды. Мюзикл «Привидение» на сцене театра МДМ. Билеты 739-3737. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в эту среду вы можете задать вопросы фигуранту болотного дела Ивану Непомнящих. А в пятницу читайте его ответы без купюр на сайте «Эхо».
«Эхо Москвы» от винта.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
10 градусов тепла в Москве сейчас, давление 745 миллиметров, влажность 88%, западный ветер. Сегодня ветер будет усиливаться, пасмурная погода, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, давление 745-749, вот так вот.
В среду, четверг будут тоже дожди и будет холодать, а в пятницу, в ночь на пятницу вообще заморозки. Новости потом продолжим. Шесть минут в российской столице. Здравствуйте всем еще раз. Утренний разворот продолжается. Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин. Здесь мы несколько тем для вас приготовили. Через минуту, через даже полторы после рекламы, почитаем по ролям. Да? Такой мы формат выбрали. Диалог хабаровской директрисы в одной из школ, она оказывается еще и депутат «Единорос», с отцом школьника, который стал волонтером в штабе Алексея Навального. Шедевр просто. Портал «Медиазоны» публикует этот текст, эту расшифровку. Это будет, как я уже сказал, через полторы минуты. Также в этом части подробности насчет террористов, которые были задержаны вот на прошлой неделе, в том числе в Москве. Расскажем о том, какие они готовили злодеяния. По крайней мере, об этом говорят нам в ФСБ, источники в ФСБ. Ну и причем здесь Телеграм. Тоже важное уточнение. Помним вчерашнее решение суда по Телеграм. Помним ответ Павла Дурова. И, я думаю, еще несколько тем мы прибережем. Посмотрим, как у нас время пойдет. Плюс 7-985-970-45-45. Это номер для СМС. Есть твиттер-аккаунт вызван. Есть сайт их.мск.ру, где трансляция в YouTube. Ютубе. Видео также вы можете смотреть прямо сейчас на канале «Эхо Москвы» в Ютубе. И, конечно, слушайте радио. Реклама и продолжаем.
Реклама.
Как правильно, эспрессо или экспрессо? Правильно, получить кофе эспрессо и дополнительные экспресс-баллы, заправляясь на ЗС «Лукойл». С 1 по 31 октября 2017 года получайте чашку бодрящего кофе при каждой третьей заправке от 30 литров, а также двойные баллы при каждой заправке от 30 литров бензина или 40 литров дизеля. Бодрые дороги вместе с АЗС «Лукойл». Информация об организаторах, срок проведения правил акции, порядок получения акционных напитков и баллов и подробные условия акции на сайте lekar.ru.
Пенсия может работать на вас. Воспользуйтесь этим. Просто оформите получение пенсии на сберегательный счет в Почтабанке и пользуйтесь специальными ставками по вкладам и кредитам на льготных условиях. Подробности по телефону 8 800 550 0770. ПАО «Почтабанк» входит в группу ВТБ. Льготные условия по кредитам и специальные ставки по вкладам относительно базовых предложений банка. Все вклады застрахованы агентством по страхованию вкладов.
Развиваем речь и мышление ребенка в компании с Лисичкой и Мышонком. Новыми героями популярной серии книг «Академия малыша» от издательства «Хобитека». Одевание, помощь по дому, рисование, подготовка ко сну. Повседневные сюжеты, которые заинтересуют любого малыша. Вопросы и темы построены так, что ребенок учится анализировать и делать собственные выводы. Развивающие книги рисуем красками. Лисичка учится рисовать. Ложимся спать, Мышонку не спится. От издательства «Хобитека». Категория 0+. Ищите в книжных магазинах вашего города.
Разворот.
10.09. Хабаровский штаб Алексея Навального опубликовал аудиозапись разговора директора многопрофильного лицея 202-й воздушно-десантной бригады Ольги
имени
Кодиной.
202-й воздушный.
В смысле имени? Окей. Да,
не лицей бригады,
Хорошо.
В том смысле, что это обычное учебное заведение.
Хорошо. Ольги Кодиной с родителями учащегося там Тимура Валиуллина, который стал волонтером штаба. Кодина, ко всему прочему, депутат городской думы от «Единой России». Во время разговора, происходившего еще в сентябре, она срывается на крик и рассказывает родителям, что в их дом пришла беда. Называет Навального продуктом спецслужбы США и угрожает сдать ученика в ФСБ. Вот, кстати, вот, понимаешь, какое пагубное воздействие может оказать фильм «Спящие». Правда, так. Фильм-то вышел после этого разговора, но тем не менее.
Ну, еще впереди-то вся жизнь, слава богу. Ну,
все, я забираю уже свои слова обратно насчет фильма. Не такой уж он безобидный.
Да.
Развивает паранойю.
Давай расскажем просто людям, потому что опубликовано на медиазоне, о чем идет речь. Значит, можно я буду директрисой? Да, конечно же.
Ну, ты даже похожа на меня.
Естественно. А ты будешь школьником или отцом школьника? Тут меняются роли. Давай.
Да? Можно я буду и матерью, и отцом, и школьником?
Да, давай. А я буду исключительно директором. И вот сцена первая, пишет нам Медиазона. Директор. Я директор. Я вызвала вас по той же причине, по которой у нас с вами был разговор неразборчиво. На сегодняшний день ваш ребенок ведет агитацию на участие детей в митинге, который организует господин Навальный. Ведет агитацию, раздает листовки. Более того, он взялся из-за педагогов. У нас педагогов он агитирует. Тебе было сказано, что любая политическая организация, деятельность в образовательной организации запрещена. Это первое. В соответствии с законом об образовании и уставом учреждения. Второе. О деятельности господина Навального уже легенды, простите меня, ходят. И я тебя предупреждала, говорит она школьнику. Мне такие финди-боберы в учреждении не нужны. Не прошло и месяца с начала занятий неразборчиво. Тут мы остановились, конечно, и страшно зависли сегодня утром с Алексеем Нарышкиным.
Провели расследование.
Финди-бобер, пытались понять, что это значит. Выяснили, что это, видимо, модификация какая-то слова, действительно реально существующего в словарях. Канди-бобер. И его словарь определяет один из, например, как шутливое провинциальное слово в русском языке. Шутливое. Провинциальное, обозначающее шик, шик-модерн, фасон, форс, черт знает что. И фраза с Кэнди Бобером, наоборот, обозначает лихо, отлично, на славу. Есть еще мем со словом Кэнди Бобер. А, но это другая история.
Там хватит, слишком много боберов
в утреннем эфире. Не будем загружать.
Спокойно. Вторая сцена.
В общем, разобрались мы с Кэнди Бобером.
Вторая сцена. Диалог отца и матери с директором. Вот отец начинает. А можно вопрос?
Мне, говорит директор, а сыну не хотите?
На каком уроке это произошло?
Причем здесь урок? Это не урок был. Причем здесь урок?
Получается, у нас разговор ведется об этом. Конкретно факты и люди, где они?
Это говорит отец мальчика, да. А мать говорит...
Мать. Да-да-да, я тоже за мать. Факты. Да, не надо, давай. Ты директор.
Ты директор.
Мать подхватывает. Люди, факты, листовки. Мы обратились к классу. Класс весь не в курсе. Учительница. Где эта учительница?
Директор не понимает. Она говорит... Она не понимает или делает вид. Она говорит, подождите, о чем вы?
Отец. Вы говорите, что учительницу агитируют.
Директор, подождите, 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 скажите мне, пожалуйста, вы сейчас сюда пришли с целью его защитить и доказать, что виновата Ольга Борисовна? Совсем это не так. И фамилия Навальным в нашем доме не произносится? В вашем доме, то есть, не произносится фамилия Навальный, вы хотите доказать мне сейчас, понимаете? Отец.
Отец, я вообще вне партии.
Директор говорит, мне прислали, простите, с управления образования. Я уже говорила летом, фотографию с вопросом, чей ребенок является организатором штаба Навального в городе Хабаровске.
Он организатор штаба Навального?
Отец тупит явно. Директор, да!
Мать, ему 15 лет, по закону Российской Федерации он не может являться организатором, как вы говорите.
Директор наезжает дальше. Так, господа, скажите мне, пожалуйста, вот у меня к вам вопрос. У вас ко мне вопросы вдруг случайно появились, и у меня к вам вопрос. Вы что хотите? Чтобы у вас ребенок спокойно доучился? Или вы хотите, чтобы им занялась Федеральная служба безопасности? Потому что я на сегодняшний день намерена именно это сделать. То есть она хочет донести на 15-летнего школьника Федеральную службу безопасности.
Гадина какая. Нет, она просто бдительная. Просто бдительная. Не надо. Видишь, можно по-разному смотреть на эту историю.
Давай.
Сцена третья. Сейчас, внимание, тут по пьесе, по ходу пьесы, директор Бычков должна будет кричать.
Я не буду, можно?
Не будешь?
Да, хорошо. Я хорошо. Не буду. Тут ремарка.
Ты плохая актриса, что ли? Ну, хорошо, ты можешь прямо так прочитать.
Я пожалею.
Тебе дочтется, ладно. Да. Отец говорит, пускай преподаватель сюда кого-нибудь приведет.
Вот тут она должна переходить на крик. Ну, представьте себе, что я перешла на крик. И она говорит, первое, что я хочу сказать, я вам не обязана ничего доказывать. Я говорю, в ваш дом пришла беда, восклицательный знак. Вместе с тем, что и в мой дом пришла беда, в связи с тем, что здесь обучается ваш сын.
Мать говорит, это эмоции.
Дальше какой-то женский голос, возможно, преподавательницы, но я тоже ее озвучу. Он выбирает трибуны и уроки. Он на сегодняшний день использует мою образовательную организацию и мои уроки для пропаганды целей Навального. Все.
Мать, он же про Навального не говорил на уроке?
Он говорит следующие вещи. Мы проходим правовое государство. Он говорит, что государство у нас неправильное. Законы у нас... Да, неправовое, простите. Законы у нас несовершенные. Пакет Яровой кричал 15 раз. В тему, не в тему. Кричал пакет Яровой. А ты сколько раз кричал пакет Яровой?
В школе?
Нет, вот здесь, вот за этой партой, где мы сидим. Я больше...
Не счесть.
Да. Дальше директор говорит, включается директор тоже, подождите, ваш сын раздал наклейки.
Тут уже сам сын не выдерживает и встревает тоже. Какие наклейки?
По поводу митинга.
По поводу митинга я наклейки не раздавал.
Женский голос другой в штабе Навального, ее называют завучем. Перестаньте его защищать. Он такое творит на уроке, он так себя ведет, а вы приходите и его защищаете. Зачем? Вы должны это услышать и дома об этом поговорить.
Четвертая сцена начинается со слов школьника, того самого, который волонтерит у Навального. Я вот с одним пацаном общаюсь.
Директор говорит, я маме сказала, что, неразборчиво, в июле месяце, но она меня не услышала. Женский голос другой. А кто этот мальчик? Кто этот мальчик, с которым ты общаешься? Ты не знаешь его имя?
Я знаю его имя.
Ну, называй его имя.
Ну, зачем я буду его? Нет, он меня спросил, типа, вот я ему ответил.
С кем ты разговаривал?
Имя ему сказать?
Да, сказать его имя и фамилию.
Ну, зачем, чтобы вы на него орали?
Да ладно, Герой Советского Союза, защитник сирых и убогих, говорит директор школы Герой Советского Союза. Интересно. Другой женский голос говорит, наверное, это Дима Тен?
Нет, это не Дима Тен.
Нет? Он очень много знает про Навального. А девочки мне сказали, что ты их в секту какую-то приглашал.
Какую секту приглашал? Не знаю, я не приглашал.
Я тебе говорю, прежде чем рот открыть, сначала 10 раз подумай. Сцена 5.
Последняя же, последняя.
Апофеоз. Директор говорит... Тобой заинтересовалась Федеральная служба безопасности.
Обратил внимание, как быстро, да?
Да, моментально заинтересовалась Федеральная служба
безопасности. Это даже только стоит произнести кому-то ФСБ, и сразу они уже заинтересуются.
Да, какое странное
состояние.
Да, значит, вначале она говорит, что она будет сообщать Федеральной службе безопасности, а теперь она уже заинтересовалась. И я говорила, ты должен понимать людей неразборчиво. Да, у нас плохое государство. Да, оно абсолютно неправовое. Оно давит несчастных гомосексуалистов и прочих других думающих людей. Но я тебе вот что на это отвечаю. Все прекрасно знают, абсолютно все, внимание, жирным шрифтом, что господин Навальный – это продукт спецслужбы Соединенных Штатов Америки. Это не сценарий фильма «Спящие», нет?
Не знаю.
Школьник,
да. С чего вы?
Директор, вот тут у нас снова срывается на крик. Ну, вы меня простите, я не буду срываться. Рот закрой. Что его кормят, простите меня, потому что, чтобы все эти наклейки по России разбросать, для этого копеечки нужно иметь. Где Навальный, предприниматель, зарабатывающий деньги в российском государстве неразборчиво? И понятно, откуда эти проплаты? И вот таких, как ты, дураков, боже мой, я могу сказать Нарышкину. И вот таких, как
тебя
ты,
это когда-то останавливало разве?
Потом берут и бросают эти люди неразборчиво. И пристреливают, как котят, ты слышишь? И пристреливают, как котят, потому что вы абсолютно, набравшись и устроив у себя в башке винегрет, не зная системы мировоззрения, просто вот, там сорвал, цельного ничего нету, каша, винегрет, вы становитесь непонятными фанатиками и за идею подыхаете». Он сидит, Навальный, видимо, сидит, жирует.
В изоляторе.
В изоляторе, видимо, да. Он зарабатывает бабки. Это бизнес. Ему плевать и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки. Внезапно.
Школьник, а властям не плевать?
Забирайте свои документы и ведите свои разговоры про власть у себя дома. Берите свои документы, потому что, извините меня, что это такое? Ты не офигел ли, мой хороший? Да, потому что ты офигел. Занавес?
Ну, круто.
Ну?
Круто. Ну,
общем,
на самом
это,
деле...
Конечно, это абсолютно сценарий известного фильма. Вот, да. А люди действительно так думают.
Очевидно, к Юрию Быкову, к Минаеву, и к ФСБ, и к Минкультуре, которые участвовали в создании фильма, ну, кроме ФСБ, на самом деле, к ним эта запись попала гораздо раньше. И, на самом деле, события, наверное, происходили гораздо раньше. И действительно, я верю в то, что все это связано. А может быть, ты знаешь, что я понял, может быть, вот эта учительница, она побывала на предпремьерном показе. Как Матильду же посмотрели где-то заранее, за полгода. Поклонская, наверное, во сне Матильду посмотрела, фильм ужаснулась, и ее до сих пор не отпускает. И вот эта учительница, она насмотрелась ужасов, все 8 серий посмотрела, в отличие от вас с Архангельским.
Угу.
Вот, и сразу выдала несчастному школьнику.
Вот Валера нам пишет, вы вспомните школьника из Владивостока, вы тоже за него топили, оказался обычный нацик, который раздавал значки с 1-4. Будьте умнее, они вас просто имеют и ржут над вами, пишет Валера. Валера, так какая разница, слушайте, ну какая разница, кем оказался какой школьник? Мы же не про школьников, вообще тут говорим не про школьников, а про вот этих училок. Ну, пускай они ржут. Не знаю. Или кто там, школьники над нами ржут?
Слушай, тут такое... Это просто очень смешно. То, что сейчас я вижу на СМС. Ощущение, что у нас действительно аудитория разделилась, ну, грубо говоря, на тех, кто смотрел фильм, и теперь под впечатлением от того, что везде заговор ЦРУ, и тех, кто не смотрел, и все-таки включает голову. Вот, например, нам пишет персонально нам с тобой. Сейчас. Бычковый Нарышкин, вы зря стараетесь. В Википедии все написано, что Алексей Навальный по протекции Альбац, Гуриева и Каспарова проходил полугодовое обучение в Ельском университете по программе новых мировых лидеров.
Какой кошмар!
Все, да.
Какой
мы это забыли.
Ужас.
Да, это действительно. А там же Саакашвили проходил вербовку и Ющенко.
Боже мой, какой кошмар!
А у Дмитрия Сергеевича Пескова, которого сегодня день рождения, у него дочь тоже во Франции училась.
Он
тоже, наверное, вербовали.
Он обучался в Ельском университете. Да, страшное дело.
Ну, это такой, это быстренький курс.
Короткий, молодого бойца.
Надо было скорее, потому что возвращаться на место службы в России.
Обучили азам, видимо, только успели.
Ну не да, то, да. Что, не до конца прошел обучение, поэтому смотри, в отличие от Саакашвили, который ни разу не сидел, Навальный периодически, видишь, у него случаются такие недоразумения, и он оказывается в изоляторе. Ну, потому что не доучился, не доучили, потому что спешил вернуться,
ну, конечно,
и вот эти вот деньги, все,
пишет, конечно. Все это напоминает разборки на комсомольском собрании. Ну, естественно, а чем еще, чем еще они будут заниматься, эти тетки-училки? Конечно, у них нет никаких других вообще способов и умений, и представлений о том, как нужно общаться с детьми, кроме комсомольских собраний и разборок. Они больше ничему не научились за всю свою жизнь. Ну, разумеется.
Ну, вот пишет нам из Твиттера Джон Генри. А меня поражают родители, которые практически молча стояли. Директора спокойно по клевете и оскорблению привлечь можно. Ну, я, честно говоря, не услышал там какую-то... Ну, я тот еще юрист, но я не услышал какой-то клеветы из уст директора. Ну да, она так в моем представлении гонит пургу какую-то странную. Ну, а вот что на самом деле?
Предположим, она там говорит, что он там каких-то девочек звал в какую-то секту, а он говорит, что не звал, да? Я охотно верю, что он не звал никаких девочек ни в какую секту. Он девочек там, я не знаю, куда звал, там в кино или погулять, или что-нибудь еще, но это не называется сектой, допустим. Но,
может,
например,
это кинозал секта?
Ну, если, предположим, секта – это какая-то фигура речи, и она говорит про секту, вот это вот явно клевета, допустим.
По-моему, ну, в любом случае трудно доказуемо.
Ну, а тон оскорбительный все равно.
Ну и что теперь? Ну слушайте, а другой вопрос, вот вы говорите про родителей, что они молча стояли. Ну а вот что делать?
Мне не показалось, что они совсем молча стояли, кстати. Они пытались.
Ну, у тебя было реплик больше.
Это правда. Потому что она вела себя.
А были, смотри, потому что была директриса, а ты говорила больше, несмотря на то, что я был и за отца, и за мать, и за школьника.
В этой пьесе. Да, радует.
А что, Нера, вот смотри, вот как
рецепт. Радует, что рецепт? Мальчик оказался не Павликом Морозовым, пишет.
Ну, хорошо, нет.
Ну, да.
А что можно сделать на месте родителей? Ну, вот вас вызывают в школу. У меня дочка, хорошо, пошла в первый класс, и она пока застрахована от каких-то таких разбирательств. Вот
так,
вас вызвали...
Друзья, хороший вопрос. Дайте, пожалуйста, совет молодому отцу Алексею Нарышкину, у которого дети только начинают еще вот учиться вот в этом всем ужасном мире, где живут такие...
Не, ну, слушай, я бы не стал...
Подожди. Дайте Алексею Нарышкину совет, как надо правильно разговаривать в таких случаях. Вот что ему делать, если на него будут наезжать и будут наезжать на его детей, чтобы вот он не стоял вот так вот, а потом кто-нибудь бы и не говорил, что родители все вот это вот так вот спускают.
Давайте конкретно вот этот аспект берем, и, может, отойдем все-таки от Нарышкина. Совет, в принципе, родителям, которые оказываются в этой ситуации. Родители вызывают в школу и начинают их дрючить за то, что их сын, их дочь занимаются некой какой-то активностью, наверное, в первую очередь политической, которая не нравится школьному руководству. Вот что делать с родителем? Ну, поскольку я не сталкивался, я не понимаю, какие варианты здесь есть. Наорать на директрису, будет ли хорошо потом ученику? То есть можно наорать, можно, не знаю, можно плюнуть в морду, можно дать в глаз, забрать документы и все. и просто школьник, твой сын, твоя дочь, они учатся в другом учреждении, и проблем как будто бы нет. Или можно все это выслушать, выйти из кабинета, обтекая, поговорить с сыном, чтобы он завязал.
Гораздо лучше найти такую школу, где с ребенком так не будут обращаться, где учителя не будут позволять себе такое, и где родители, дети и учителя
это правильно.
Обладают примерно одинаковыми представлениями о жизни.
Так там, это хорошо, но когда ты отдаешь ребенка,
школу, да.
Их такое ощущение, что их становится все меньше и меньше, но когда ты отдаешь ребенка в первый класс, ты же не спрашиваешь у директора, у учителя, который будет вести начальный класс, ты не спрашиваешь, скажите, пожалуйста, а вы через 7 лет не будете моего сынишку дрючить за то, что он вот с Навальным или там, не знаю, Собчак?
Ну, это не совсем так. Так, потому что на самом деле обычно про школу уже знают и знают, какие там работают.
Ну, там может,
люди,
могут там поменяться учителя, может поменяться директор, вот, может смениться.
Мне, например, повезло, моя дочь училась в школе, где такое себе даже представить было невозможно. Вот просто представить было невозможно, но это удача большая, потому что понятно, что не факт, что вам удастся для своих детей найти такую школу, или что вообще есть какая-то школа в том месте, где вы живете. Поэтому скажите нам, что делать в таких случаях? Николай из Самары вот уже написал, пусть мне позвонит, это он тебе написал. Я уже уволил одного такого директора.
Слушайте, вы можете эти платные услуги оказывать, да, увольняя директоров. Вот в Хабаровск ваш номер отправьте.
Смотри, Егор из Москвы пишет, ребенок в школе может делать все, что угодно, но для этого он должен хорошо учиться. Тогда можно всех посылать с порога. А если учиться с двойки на тройку, нечего
учиться по митингам. Правда.
Учись, иди учись. Ну, я не знаю, но...
Не, ну согласись, если ты безупречен, если кроме твоей политической активности в раннем возрасте к тебе никаких претензий нет, до тебя сложнее докопаться.
Ну так почему?
Потому что если ты учишься на тройке и даже четверке, то тебе сразу могут директор, завуч говорить: вот смотри, вот ты связался с Навальным, и вот у тебя учеба пошла куда-то там под откос, вот отметки плохие и жалуются на тебя и так далее. А если ты
не хочу
по поведению
огорчать,
пятерка, по всем остальным дисциплинам
не хочу
пять.
Тебя огорчать, но конечно это правильно, что нужно, наверное, лучше учиться. И тогда у тебя будет меньше всяких уязвимых мест. Но если вот такая вот директриса, член Единой России, захочет наехать
по
политическому
признаку, спасет.
То это не спасет. Поэтому не годится.
Да. Ну, пару сообщений давай на перерыв на новости прочитаем. Открыто, что делать родителям? Открыто достану телефон и направлю на эту директоршу, прокомментирую, что все, что она имеет нам сказать, будет выложено на все. Общее обозрение. Да, как вариант. Наверное.
Да.
Факты, документы, главный вопрос, на каком основании перед встречей выпить успокоительного геля, пишет из Москвы.
Полезно. Давайте мы сейчас на новости
прервемся,
потом прочитаем еще несколько ваших сообщений и советов.
Разворачивайтесь в марше!
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. Здесь 10:30 в Москве. Доброе утро. Новости. Президент Украины предлагает Верховной Раде внести изменения в Конституцию в части неприкосновенности депутатов. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте, сообщает ТАСС. Отмена депутатской неприкосновенности – одно из требований участников митинга, который сегодня проходит в Киеве. Правоохранительные органы приняли повышенные меры безопасности. Весь центр города перекрыт. В администрации Порошенко это объясняют визитом в Киев президента Мальты. Российскому историку Петру Рябову запретили въезд в Белоруссию на 10 лет. Он был арестован по обвинению в хулиганстве и распространении экстремистских материалов. Продолжит Ольга Кузнецова.
Петр Рябов приехал в Белоруссию, чтобы прочесть лекции по анархизму и политической философии. Его задержали в Брестской области и доставили в суд, где россиянина арестовали на 6 суток. Помимо распространения экстремистской литературы, среди обвинений использование нецензурной лексики в общественном месте. У историка изъяли книги, по его мнению, власти Беларуси испугала тема лекции «Анархия». Одновременно задержали еще 18 человек, которые пришли на лекцию. С них взяли объяснительное об участии в несанкционированном массовом мероприятии. В знак протеста из-за заключения под стражу Рябов объявил голодовку. Более того, жаловался на здоровье, но врачей к нему не вызывали. Накануне из изолятора временного содержания россиянина привезли на вокзал и посадили на поезд в Смоленск.
В поддержку Рябова в пятницу прошла акция посольства Белоруссии. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о контроле заграничных счетов физических лиц, сообщает «Коммерсант». В частности, предполагается расширить список разрешенных случаев зачисления средств на эти счета. Если россияне пробыли за пределами страны более 183 дней, они не обязаны уведомлять налоговые органы о счетах, открытых в банках за границей, и не должны отчитываться о движении средств по иностранным счетам. Фонд «Кино» проверяет использование денег, выделенных на производство фильма «Алексея учителя Матильда», рассказала РБК депутат Госдумы Наталья Поклонская. Ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что нарушений при финансировании не выявлено. Кроме того, в трейлере фильма не обнаружили признаков возбуждения ненависти и оскорбления чувств верующих. Эта проверка также проводилась по запросу Поклонской. Четырехкратная чемпионка мира по скалолазанию Татьяна Руйга получила травму в результате конфликта с охранником ночного клуба в Красноярске. Об этом спортсменка сообщила в Инстаграме. Женщина попала в больницу с переломом копчика. Ей предстоит операция. Daimler отзывает более 1 миллиона мерседесов в разных странах, в частности в Великобритании, Канаде, Германии и США. Причина – дефекты подушек безопасности. Отзыву подлежат автомобили разных классов, выпущенные с 2011 по 2017 годы. В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и плюс 10-12. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Сегодня в 11.08. Квартал апартаментов бизнес-класса «Онли». Высокие темпы строительства и продаж. Реализовано более 60% всех апартаментов. Первый квартал бизнес-класса в Москве с полной отделкой, который сдается уже в этом году. Об этом и многом другом расскажет Евгений Большаков, коммерческий директор квартала «Онли» компании Central Properties.
Здравствуйте, я Сергей Николаевич, главный редактор журнала «Сноб». Представляю наш новый осенний номер. Его главный герой Ларс Эдингер, исполнитель роли Николая II в фильме «Матильда». Впервые выдающийся немецкий актер откровенно рассказывает о себе, своей жизни и своих ролях. Также в номере звезда фильма «Аритмия» и автор самых искрометных постов Ирина Горбачева. «Русская революция и еврейский вопрос в исследовании Льва Осинкина». И новый рассказ Владимира Сорокина «Фиолетовые лебеди» о том, чем могут обернуться полеты во сне и наяву.
В продаже с 15 октября.
Для читателей старше 16 лет.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Во вторник гость программы «Дневной разворот» – доктор исторических наук, сотрудник Центра изучения России Тель-Авивского университета Борис Морозов, ведущий Яков Широков и Екатерина Конакова. «Дневной разворот» во вторник после 16 часов.
В среду в вечерней программе «Айтим» 4 Алексея и блогер Александр Горный. «Айтим» – команда, подогревающая эфир на сильном огне. «Айтим» в среду после 8 вечера.
Вниманию тех, кто следит за нашими программами. Отныне «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Разворот.
Мы продолжаем наш утренний разворот. Ольга Бычкова, Алексей Нарышкин. Мы начали говорить о том, что делать, если вот так же, как хабаровская директор школы, пыталась давить на школьника и его родителей за участие в какой-то активности Алексея Навального. И мы спросили у наших слушателей, попросили дать совет, что делать в таких случаях родителям. Как правильно себя держать, как защитить ребенка, или как, наоборот, не подставить ребенка. Ну, вот как правильно вести себя в этих ситуациях. И тут прямо нам большое количество сразу написали всяких сообщений.
Ну, вот смешное, извини, да. Сразу, а то да. Потеряю. Людмила, давай. В подобных ситуациях педагогическим самодурам надо напоминать о Конституции, гарантирующей свободу совести, право выбора и пути. Диктатура авторитаризма, Конституция не предусмотрена, надо учиться всем людям бороться за свои права, иначе нас сотрут в порошок. Ну вот вы, Людмила, это все очень правильно, Людмила из Петербурга нам пишет, вы хорошо себе представляете эту картину, когда вызывают вот этих же самых родителей к этому самому директору, который в «Единой России», и они в ответ на то, что Навальный — это агент США, и их мальчик зовет девочек в секту, они начинают говорить, а вы знаете, как ее там зовут, Ольга, Ольга, подумайте о Конституции. Давайте
нет,
возьмемся
ничего
за
ничего подобного,
руки.
Не надо.
Давайте
они
вспомним
не так будут.
Базовые гарантии для россиян.
Не. Совершенно не это имела наша слушаница в виду, я уверена. Они достают из кармана Конституцию, а слава богу, она легко помещается. Это
и
не очень большая...
начинает дымиться, и все.
Они открывают,
кол для
да, они открывают, но нужно просто заранее подготовиться, открывают на соответствующей статье и говорят, вот тут вот у нас гарантировано то-то, то-то и то-то, говорят ей строгим голосом. Это часто работает.
А директриса берет вот это, вот так вот, складывает. Одна... Уважаемый Сергей, вот это вот возьмите и засуньте себе, знаете, куда.
Одна берет и складывает, а другая, наоборот, идет на попятный. По-разному бывает. Вот пишет, например, Настя из Москвы. Не орать ни в коем случае. Очная ставка – выслушать всех в присутствии всех, спокойно выслушать, попытаться разобраться и сделать выводы по ситуации. Если клевета со стороны директора, я бы забрала документы для блага же ребенка. Или Иван пишет из Свердловской области. Встать и сказать, пожалуйста, Ангелина Дормидонтовна, занимайтесь обучением. А политикой я своего ребенка обучу заниматься сам.
А вот Николай, который нам написал про то, что сам уволил директора, он рассказывает свою историю. Николай из Самары. Школа единственная в райцентре, у меня не оставалось выхода, как идти до конца, и прокуратура. Ну, это, слушайте, это надо иметь много сил,
ну,
много
быть
нервов.
Надо Николаем из Самары, да.
И времени.
А вот еще один давай. Пишет человек из Москвы. Директора надо попросить документ, в котором написано, что Навальный – это запрещенное имя, как ИГИЛ, запрещенный в Российской Федерации.
Ну, да. Альберт решил нас потроллить немного, предлагает кричать «Да здравствует Ким Чен Ын».
Да, еще там он предлагал
кричать. Это такая кричать... шоковая терапия.
Слава КПСС.
Да. Тоже предлагает сначала Нарышкин, сначала права будешь качать, потом по лесам бегать или лес валить. Вот, тут тоже опасно.
Не
в смысле, нет, ну в смысле не нужно тут переусердствовать в отстаивании своих прав.
Лиса из Москвы пишет, запись на диктофон, вот это уже практическое действие. Просьба предоставить доказательства и свидетелей, обращение в департамент образования на клевету и гнобление ученика, угроза судебным разбирательством. Тоже пишет из Москвы слушатель СМС-кой, в департамент образования нужно составлять жалобу. Кто-то предлагает сказать учителю и директору, что слушать я этого не хочу и уйти.
Какая разница? Завтра ваш сын и дочь пойдут в эту школу.
Слушать,
да, и вас снова вызовут.
Да.
А вот и знаешь, такое решение, которое точно поможет, но которое точно не для всех. Оно такое эксклюзивное. Устав бороться с путинской школой, вместе с детьми приняли решение, и из 10 класса дети уехали учиться в чешскую гимназию.
Ну, вот так и уедут все в чешские прочие гимназии.
А потом, отучившись там, вернуться на родину, потому что надо любить родину всем. Это я фильм насмотрелся просто. Это шутка была, спокойнее.
Нет, да, это я читаю просто.
Нет, насчет того, что родину надо любить, это не шутка.
Я зачиталась сообщениями, просто потому что у нас их много. Вот Людмила объясняет тебе более подробно, что она имела в виду на самом деле. в подобных ситуациях из Петербурга. В подобных ситуациях педагогическим самодурам надо напоминать о Конституции.
Да, я читал же уже, да.
Ну это вот конкретно имеет. Свобода совести, статья такая-то, право выбора, пути. На самом деле тоже можно найти подходящие статьи, которые подходят под это право. Вот и все. Нет, знаешь, работает, работает. Выяснить фамилию, имя, отчество из департамента образования. Все зло идет от них, они директора, их нужно снимать не директора школы. Ну, это, конечно, спорный вопрос, но есть такое мнение, да. Вадим, надо совсем согласиться, поблагодарить за бдительность и сделать по-своему. Ну, как сделать по-своему? Чтобы ребенок снова шел на акцию, а его потом снова вызывали к директору, а директор, чтобы снова на него, что ли, орала? Тоже как по-своему? Ну что?
Ну все, пойдем.
Наверное,
дальше.
Все. Мы уже все поняли. Да. Ну и, кстати, справедливый вопрос от Александра из Самары. А как учителя вообще узнают, что ученик поддерживает Навального? Потому что он какой-то значок принес, понимаете?
Школу, нет, он же,
что он там принес?
Он же там и, как это было
и разговоры разговаривал.
И трибуну.
Да.
Нет, он просто разговаривал.
Разговаривал и сказал про законы Яровой, вы не поверите, что-то такое не очень хорошее. Вот, и, конечно, понятно тогда сразу, что Навальный. Ладно, спасибо всем большое за эти советы. Мы примерно поняли, как надо действовать.
Вот новый разворот.
Мы хотели поговорить
про террористов.
Террористов и Телеграм. Вчера началась эта история. И вчера мы начали обсуждать эту тему. Вот пока ты открываешь там, да, сообщение. Вчера мы начали обсуждать, потому что выписали штраф в одном из районных судов в Москве. В Москве или в каком-то городе выписали штраф Телеграмму.
Москва, да.
Да, по Телеграмму как таковому.
О, Телеграм.
Да, вот в целом Телеграмму в какой-то штраф типа 800 тысяч рублей за то, что Телеграм отказался от раскрывать данные, декодировать информацию на 6 номеров пользователей в Телеграме. И Павел Дуров вчера уже сказал, что он будет оспаривать этот штраф и эту меру. А раньше еще Павел Дуров говорил, что ни в одной стране ни одного бита информации никогда ни властям, ни спецслужбам Телеграм не раскроет и не выдаст. Ну и сегодня эта история получила свое продолжение. А мы вчера же голосовали еще. Что нужно сделать было Павлу Дурову и Телеграмму? Сдать эти несчастные 6 номеров, а вдруг там террористы, ну и вообще пускай отвяжутся. От них зато 10 миллионов пользователей Телеграма в России будут продолжать спокойно пользоваться своим любимым мессенджером. Ну и что выяснилось сегодня?
Ну, тут на самом деле интересно из разных сообщений. Одна строчка пишет и «Ведомости», и РБК, расследование такое небольшое провели по поводу этих террористов, задержанных на прошлой неделе в Москве и Махачкале. Называются их имена, это все молодые люди, ну так относительно, до 30, самому старшему 30 лет, самому молодому, по-моему, 19. И что пишут, общались с помощью интернет-приложения Telegram с боевиками Исламского государства. Вот то, ровно то, о чем мы вчера говорили. Вот это же такой момент. Как бы, да, с одной стороны, ты не сотрудничаешь со спецслужбами, с другой стороны, то ли действительно общались с Телеграмом, то ли мы сейчас хотим какую-то вот эту вот террористическую фактуру подвести под необходимость закрыть Телеграм. У нас сейчас Телеграм, ну, мы же это проходили, по-моему, летом, да, когда Телеграм нас во всем обвиняли, помнишь, когда там все время были предложения от Роскомнадзора к сотрудничеству, помнишь, была вот эта вот переписка Жарова и Дурова, да, полемика, они письмами обменивались. Давайте сотрудничать, давайте. Помнишь, еще сюжеты по телеку были в большом количестве, рассказывали, что вот такой террорист, вот он. Как вы готовились к преступлению? Я готовился к преступлению, Телеграм использовал там.
Ну да, поставил себе Телеграм. Ну тогда все понятно, конечно.
Но у меня нет ответа. Нет ответа. А если действительно Телеграм использует?
Ну, использует, да. Ну. И телефон использует. И такси наверняка использует.
Ну, ты права, да.
Но... воду покупает в магазине и еду. Тоже давайте мы что-нибудь с этим сделаем. Наконец уже сколько можно. Ну, в самом деле. И правда, да.
По РБК, я уже упомянул, тоже подробности этой истории. Махачкалинские вот эти террористы, оказывается, они планировали провести теракт с использованием самодельного взрывного устройства на концерте артиста Филиппа Киркорова, который 6 июля был в Махачкале. Довольно, ну, хотел сказать, довольно странный выбор, ну, господи, нет, я не это имел в виду. Ну, просто неожиданно, да?
Что неожиданно? Тебя что удивляет?
Ну, вот стечение вот этих вот фактов, да, Филипп Киркоров и концерт в Махачкале и так далее. Ну, вот, в общем, теракт не случился, почему не удалось... Ну,
слава богу, что не случился теракт.
Почему не удалось реализовать замысел?
Планировали теракт, да.
Собеседник РБК не поясняет.
И понятно, почему Филипп Киркоров, например, если мы рассматриваем эту версию, такой сценарий. Ну, потому что популярный артист, придет много людей. Ну, понятно, почему.
По словам одного из источников, в тот же день, вот в день концерта, глава ячейки Габибулла Халдузов предложил другим двум боевикам отправиться в городской парк 50-летия октября, совершить там нападение на сотрудников патрульно-постовой службы полиции МВД, отобрать у них огнестрельное оружие, после чего скрыться. Собеседники рассказали, что каждый участник группировки взял с собой по сумке, куда они положили 3 ножа. Стоимостью 2000 рублей каждый, один топор за 700 рублей. В парке боевики начали следить за полицейскими, чтобы напасть на них, но у них тоже ничего не получилось из-за того, что вокруг было много людей.
Ну, прекрасно, если все это удалось узнать про этих злодеев. Прекрасно, что удалось их нейтрализовать. Но только при чем тут телеграм?
Ну,
понимаю.
То же самое, да. По словам собеседника РБК, вот этот Халдузов считался более опытным из всех членов ячейки и связывался с помощью мессенджера телеграм с боевиками Исламского государства. Все задержанные работали на стройках в Махачкале, а в июле этого года присягнули главарю ИГ по интернету.
По интернету. Давайте интернет заодно запретим. Что мы еще запретим? Давайте самолеты тоже не будем как-то разрешать.
Рекламу послушаем.
Реклама. Впервые в Москве. Только в стейкхаусах «Бутчер». Стейк, о котором мясоеды со стажем могли только мечтать. Вкус, который вы еще не пробовали. Стейк из Техаса. «Бутчер Джамбо Стейк». Готовим в дровяной печи по уникальному рецепту. Стейк с еще более ярким вкусом и особенным ароматом. «Бутчер» – стейкхаус для настоящих мужчин.
Шестого октября в Москве пройдет главное диджитал-событие этой осени. Награждение лидеров рекламной премии AdIndex Awards 2017. В этот вечер на вечеринке Big Digital Jungle в клубе Elysium соберутся главные герои делового рынка, рекламодатели, топ-менеджеры агентств, звезды и лидеры мнений сетевого сообщества. Приходите, будет жарко. Информация на сайте awards.adindex.ru 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот вторник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. «Особое мнение» во вторник после 5 вечера.
Вот нету у нас... культура настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне. Я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Радио «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
И мы продолжаем и завершаем уже наш утренний разворот. У нас осталось еще немного времени. Ну, давайте мы еще вот вам какую историю расскажем. В РБК мы сегодня ее нашли. Про фабрику троллей, которая потратила больше 2 миллиона долларов на этих неблагодарных американцев.
Да, это вот свежий материал на сайте РБК «Траты фабрики троллей на обеспечение работы с США за 2 года составили около 2,3 миллиона долларов. До 2 миллионов из них были потрачены на зарплаты сотрудников американского отдела, в котором работало до 90 человек. Активная работа отдела началась в июне 2015 года, рассказывает бывший работник организации, в августе и сентябре 2017. Все выявленные сообщества в совокупной аудитории в 6 миллионов человек были заблокированы в Facebook и Twitter. Это же, по-моему, это вот не по этому ли поводу Facebook давали некие комментарии Сенату или спецслужбам американским? Совсем недавно была история. Какое-то они делали заявление или документы предоставляли. Там была еще история по поводу рекламы, купленной рекламы.
Купленная реклама в Фейсбуке, да, политической, которая имела там какие-то русские следы. Но это не одна история, это много таких историй возникает вот буквально в последние.
Слушайте, хорошие, между прочим, зарплаты.
Так.
Такие вполне. Ну, мне кажется, работа не слишком пыльная. Работники низшего звена, ответственные за составление контента, получали около 55 тысяч рублей. Администраторы сообщества до 90 тысяч рублей. Руководители отделов от 120 тысяч. В сумме за 2 года зарплатный фонд мог составить около 2 миллионов. Еще до 200 тысяч рублей в месяц, в общей сложности около 80 тысяч за 2 года, было потрачено на покупку виртуальных сим-карт, прокси-серверов, IP-адресов и другое IT-обеспечение. Ну и хорошо. Общий бюджет на продвижение в соцсетях составлял около 5 тысяч долларов в месяц. Эти цифры подтверждают источники РБК внутри организации. В основном эти деньги были потрачены на покупку рекламы в Facebook. Вот, да, вот. Ранее директор Facebook по безопасности Алекс Стамос во время выступления в Конгрессе США заявил, что с июня 2015 по май 2017 фабрика потратила на продвижение минимум 100 тысяч долларов. Сообщества, связанные с фабрикой троллей, за 2 года инициировали около 40 офлайновых мероприятий в городах США. Эта цифра подтверждается данными из внутренних отчетов фабрики по поводу проведенных акций. Помощь в их проведении оказывали примерно 100 местных активистов, которые, как говорят собеседники журнала РБК, не знали, с кем иметь дело. Все общение шло по интернету. Интернет. Слышь, опять интернет. Запретить.
Опять этот зловещий интернет.
На английском языке из фейковых аккаунтов. Фабрика троллей оплачивала перелет между городами, печать полиграфической продукции и другие расходы.
Ну, видишь, вот тут описывается устройство этого заведения. Это все та же самая улица Савушкина, 55, в Санкт-Петербурге. И этот адрес в Приморском районе давно на слуху, пишет РБК. Около 5 лет назад в 4-этажном здании на улице Савушкина начали работать первые несколько десятков человек, основной задачей которой стала пропаганда патриотических ценностей в Рунете. Вскоре фабрика начала перерастать свои изначально примитивные методы работы. В здании на Савушкина появились первые порталы, которые впоследствии стали ядром медийной части организации. Так называемая «Фабрика медиа», целый патриотический холдинг, о котором журнал РБК писал в марте этого года, и аудитория которого сейчас превышает 50 миллионов человек в месяц. Тогда же начались эксперименты с зарубежными сегментами интернета на немецком, арабском, английском языках в привычном пространстве в соцсетях. К середине 2015 года фабрика разрослась до 200-250 человек. Расширился и набор инструментов. В ход пошли видео, инфографика, мемы, репортажи, новости, интервью, аналитические материалы, собственные сообщества.
В том самом сериале «Спящие», к которому многие брезгливо относятся, в том числе моя дорогая попутчицы.
Угу.
Там очень интересно же, я не знаю, ты досмотрел до этого момента, там рассказывается о фабрике троллей, только которая работает на оппозицию, и там рассказывают о том, как вот этот руководитель фабрики троллей получает от американских агентов такие, как это называют, темники, да? В общем, как правильно освещать какие-то события, потом он передает блогерам и каким-то своим сотрудникам вот эти бумажки, говорит, вот, мы должны вот так вот написать, быстро-быстро сегодня к 6 часам вечера прямо вот интернет должен наш бурлить, кипеть и так далее. Это просто, знаешь, вот, опять же, при том, что я посмотрел, и фильм, я считаю, он интересен был, вот интересно, как немножко переделано все. То есть мы знаем о ольгинских троллях, которые вроде бы как и за власть, за Путина, и тем более там человек руководит вот этим, который за
должна,
Путина.
Тут я с тобой должна согласиться, Алексей, давай мы же завершать эту историю. Да, тут я должна с тобой согласиться. Видимо, нам действительно нужно верить тому, что говорит нам официальный Первый канал. Там же показывают этот сериал, да?
Или показали? Закончилось.
Первый канал, да. Раз Первый канал нам говорит, что в фабрике троллей... это вредительские организации, которые работают против российских интересов, против российского государства и российского народа. И это предатели, да, которые делают все во вред, значит, мы должны им верить. Спасибо большое РБК газете, которая нам также объяснила, как именно все это устроено. Ну, все на этом, наверное. Спасибо большое. У нас только еще погода. Будем продолжать завтра.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама. 6-й ежегодный форум «Открытые инновации». 16, 17 и 18 октября в инновационном центре «Сколково». Ключевая тема форума – цифровая экономика. Хочешь быть в курсе всех технологических трендов? Регистрируйся на forinnovations.ru. 12+.
Что мы пьем? Какая вода наиболее благоприятна для нашего организма? Можно ли улучшить качество воды из-под крана в домашних условиях? Об этом и многом другом слушайте сегодня на «Эхе». Не пропустите в 12.08 в прямом эфире интервью с Андреем Петровичем, представителем европейского завода-производителя ионизаторов очистителей воды «Аквалайф».
Театральная компания Stage Entertainment представляет мюзикл «Привидение». Долгожданные показы в Москве уже начались. Герои Патрика Суэйзи и Деми Мур оживут на театральной сцене, чтобы рассказать вам историю о хрупком счастье и разлуке, дружбе и предательстве, доверии и любви, способной преодолеть любые преграды. Мюзикл «Привидение» на сцене театра МДМ. Билеты 739-3737. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Одну минутку. У меня к вам предложение. Давайте проведем ночь вместе. Нет-нет, поймите меня правильно. Это будет музыкальная ночь. Ночь рок-музыки. Согласны? Ну и договорились. Значит, ждем вас каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. Можете не сомневаться, 4 часа качественного рока мы обеспечим. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева.
Не успели послушать передачу? Прочтите ее на нашем сайте echo.msk.ru. Там же можно все обсудить. Главное, запомнить наш адрес echo.msk.ru.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Итак, сегодня в Москве обещают нам 10-12 градусов, пасмурную погоду, небольшую дождь, облачно с прояснениями. Вот ветер должен быть как-то замечен, потому что сейчас у нас он северо-западный 3 метра в секунду, а дальше днем-то обещают усиление 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17. Атмосферное давление 745-749 сегодня. сегодня?
Если вы сегодня в любой точке мира или даже прямо сейчас едете куда-то на лимузине, ну, не куда-то, а в ЗАГС, остановитесь, потому что народные приметы...
Разве вы едете обратно?
Да, да, да. Выкиньте букеты и катапультируйтесь, эвакуируйтесь, потому что народные приметы вам говорят следующее. Не стоит в этот день свадьбы играть, брак будет несчастливым. То есть, либо два варианта. Либо вы дальше едете в ЗАГС, и вот эти все процедуры необходимые, брызги шампанского, и вам наплевать на приметы. Либо действительно просто подумайте серьезно о том, что может произойти.
Ну да, мы уже говорили сегодня с другой стороны. Попытка не пытка. Ну, отрицательный результат – это тоже результат, в конце концов.
Конечно. Опыт. Бесценный экспириенс.
Да, да, да. Все, прощаемся мы с
Ольга
вами.
Ольга Бычкова, Алексей Нарышкин. Пока.
Пока.